Итак, задана необычная тема. На днях мы были в Москве, буквально, может быть, недели полторы назад. И большинство слушателей попросило тему «Зачем Богу наши страдания?» Так сказать, заказали. Я был очень удивлен, что вопрос так сформулирован именно. Мы даже анализировали вопрос в начале лекции, откуда вообще такой вопрос, что это за умонастроение, что это вообще означает. Это связано как-то с Богом, видите, страдания и Бог. Близкая связь в этом вопросе усматривается. Может быть, это рассматривается тоже как некоторый упрек или обида на жизнь. Ну и, конечно же, нежелание страдать. В этом вопросе тоже есть. Зачем страдания? Зачем страдания? Мы спрашиваем, почему, зачем, когда не хотим, чтобы так было. Когда что-то случается очень хорошее с нами, какое-то счастье приходит, мы же не спрашиваем с вами, зачем, почему, с какой стати вообще. Ну, нет этого вопроса, нет этого настроения. Конечно, и в этом смысле мы все в какой-то степени обижены на жизнь, ущемлены. Потому что наши желания ущемлены, они не полностью исполняются. Это еще полбеды, потому что у нас есть надежда. Мы, может, их в будущем исполним, эти желания. А что, если уже меньше надежды? А что, если уже не остается никакой надежды? Это уже страдания серьезные. Да? Это пережить сложно. Это вплоть до суицидального настроения и прочих вещей. Мы видим, что это не шутка. Когда у нас разрушается вера во все хорошее, в наши планы, в наши надежды, и вот страдания начинают преобладать над нашим рассудком, мы часто не находим выхода вообще никакого. И что же тогда происходит с человеком? Вот интересный момент. Что происходит с человеком в этом случае и почему, собственно говоря, почему он вдруг падает? Жизнь его просто разбивает, на самом деле. Как бы разрушает его существование, сокрушает его. Почему так все устроено? Почему вот вы берете предмет, роняете, он падает, разбивается. Будь вот роняете, он масло вниз. Вот закон подлости. Вот часто очень работает такой закон. Вот нет, чтобы вот повезло бы в жизни, понимаете, сегодня, завтра и постоянно бы, понимаете, как-то вот люди бы помогали друг другу, любили бы, помогали в целях, в желаниях, поддерживали, вдохновляли и прочее. Вот была бы жизнь, а? И вот мы на каждом шагу сталкиваемся с какими-то сложностями. Вообще в Ведах говорится, что жизнь, ну, на том уровне, на котором мы живем, земной уровень, что есть разные уровни жизни, уровни сознания. Если рассматривать нашу человеческую жизнь, она крайне двойственна, так описывается. Двойственность означает счастье, несчастье рядом обязательно. Неизбежно это будет. Матрас, паршав, стуканту, яши, точно, шубка, дукка. То есть, чередование. Вот как зима и лето, сейчас зима наступает. Уже наступила, можно сказать, хотя ну, плюсовая температура, ну зима. Скоро будет холодно, уже обещают. Обещают. Кто-то руководит погодой же, знаете. Поэтому есть обещание, скоро будут морозы. А потом весна, и снова лето, и снова зима. И вот так мы с вами живем и наблюдаем эту двойственность. Как бы некоторый естественный закон природы. И в то же время он не совсем естественный, потому что все, что происходит вокруг, я не всего желаю. Если соизмерить с моими желаниями, надеждами, вы знаете, чаще всего я убеждаюсь, вот год за годом, что жизнь не соответствует моей природе внутренней желаниям. Я чего-то большего хочу, на самом деле, всегда. А от меня, понимаете, жизнь немножко отбирает, забирает чуть-чуть. Здоровье, и годы идут. И накапливается память жизни. И скорбь больше преобладает, потому что потери я переживаю какие-то. Вот уже в интернете можно найти новости о уже первых самоубийствах жертв кризиса. Потери. Трудно пережить потери. Хотя Бхагавата Пурана описывает это, древние книги тоже, что да, люди часто не могут пережить потери, большие потери. Они зависимы от потерь и приобретений. Хотелось бы, конечно, приобретать бы только, понимаете? Ведь правда же. Ведь хотелось бы только приобретать, получать. А вот терять никто не хочет. И там говорится, потери будут, потому что все, что приобретете, обязательно потеряете. Мир устроен так, он ритм такой жизни. Получаете, потеряете. Так вот, как не терять, вопрос. Как не страдать при потерях? Ведут один ответ. Совершайте жертву. Не потеря, а жертва. И вы ничего не потеряете. Вкладываете то, что вы имеете. в нужное русло, и вы никогда не потерпите неудачу в своей жизни. Это что-то сродни бизнесу. Вкладывайте в нужное дело. Правильно нужно вложить свой капитал. Он увеличится только на самом деле. Поэтому и говорится, что если мы правильно поступаем с тем, что мы приобретаем, правильно, значит, в добром направлении, в добродетели, то зло не проникнет в нашу жизнь. Разрушения не будет, разочарования не будет. Будет увеличивающееся внутреннее счастье. Независимо от возраста, независимо от состояния здоровья, независимо от каких других факторов. Потому что мы с вами внутри независимы от этого всего. Не так ли? Какое-то независимое сознание внутри меня говорит, я не хочу старости. Как это так вообще? Это же естественный закон природы. Почему кто-то внутри меня отказывается от этого? Естественный закон природы. Не соглашается с этим. Я не хочу болеть. Нет, я отказываюсь. Я не хочу тем более умирать. Это ужасное потрясение, когда мы теряем вот близких родственников. И тем не менее законы суровой жизни насильно это делают надо мной. Хотя я согласен, не согласен. Никто меня не спрашивает, смотрите, что мне с этим делать. И, собственно говоря, вопрос весь о страданиях связан с бесстрашием. Есть люди, которые очень боятся страданий, есть люди, которые бесстрашны. Они не страдают в этом мире. Они по-другому это переживают совсем. Они не замечают страданий. Матрас, паршас, тукан, туянсу, тошну, сука, дука. Да? Агама паяна, нитям, стам, ситикшаса, барата. Можно это пережить так, что вы даже не заметите. Вот о чем речь идет. Возвыситься над этими понятиями счастья и несчастья обычно. Если говорить о санскрите, то счастье и несчастье, обычном смысле слова, описывается терминами сука-дука. Сукам – двусложное слово. Кам означает пространство. Су – много, очень. Так, усиленно. Приставка усиливает это значение. То есть много пространства. Кам – пространство. Вот у нас сегодня большой зал – это хорошо. Большая квартира – прекрасно. Большое количество денег, замечательно, сука. Большая машина. Мы едем отдыхать куда? Много воздуха, много солнца, запас денег. Сука, это хорошо. И дукха, наоборот, узкое пространство, недостаток. Подобно тюрьме, кокону, футляру. Это дукха, маленькая квартира, денег не хватает, понимаете. Разума тоже мало, тесно, не могу понять многие вещи. Я хочу, пытаюсь, но нет способностей. Это все дукха, сука, описывается на санскрите. Вот обычные понятия. Это как вот зима и лето. Много всего, мы радуемся, мало всего, мы печалимся. Но есть еще один термин, описывающий счастье. Но это уже другое значение. В санскрите много значений этого всего, много оттенков. Ананда. Ананда – это другое представление счастья. Независимо от пространства и времени, ананда означает блаженство внутри себя самого. То есть я сам. Как себя чувствует? Смотри, как у тебя настроение? Ну так, ничего. Ну, жить можно. В основном мы вот так делимся друг с другом. Очень редко. Как настроение? Прекрасно. Что вы, что вы, что вы. Я уже последние годы просто от счастья умираю. Нет, такого не бывает, вы говорите. Счастье, конечно, бывает, есть, но за него нужно бороться, его нужно отстаивать, его нужно еще сохранить. Ну вот как деньги, да? Если даже получаете большие деньги и капитал, его нужно же еще сохранить, еще же беспокойство сопровождается, это вот удача в жизни. Поэтому не бывает такого, знаете, безоблачного счастья, мы говорим. Верно. На внешнем уровне не бывает. А внутри бывает. Это вопрос сознания, понимания вещей. И есть другой стих. Брахма Бхута Прасанна Атма Нашотяти Накангшати Самахсареши Бутишумат Бахтмала Пате Парам. Это древняя Бхагавадгита. Я потом покажу эту книгу. Возможно, там есть на прилавках, я не знаю. Есть? А, есть там эта книга, потом увидите. Бхагавадгита – известная книга. Она такая толстая, это фолиант. Собственно, это квинтэссенция всех вед. О чем же говорится в этом стихе? Брахма Бхута. Бхута означает жизнь. Вот чем мы живем. Например, я обижен. Это мое настроение. Пхута называется. Вот я сейчас живу в обиде. Или я начинаю завидовать кому-то. Меняется настроение пхута. По-другому называется уже. Это пхава. Или я себя считаю мужчиной, русским. Это другая пхава. Я чувствую это, понимаете? Этим я живу. Вот это называется пхута. Жизнь. Есть разные формы жизни, которые по-разному живут, по-разному переживают, по-разному смотрят на вещи, по-разному обижаются, по-разному гневаются, по-разному любят. Пхута, пхута, пхута. Но есть Брахма пхута, изначальная жизнь. Как если вот вкратце говорить о типах людей, я покажу на доске. Есть несколько типов человеческих существ, и не все они принадлежат к человеческому типу по сознанию. Внешне это форма человека, но пхута разная. Например, первый тип – Тару, Кая. Кая – это приставка, значит, человекоподобная. Но что здесь? Дерево. Люди подобны растению, называется. Это, конечно, человеческая форма жизни, но подобен Тару, дереву. Это скованное сознание, Дукха. Неразвитый разум. Очень трудно выражать свои мысли. Нет особых способностей, талантов. Язык скудный. Я стеснен, скован. Мне очень сложно вообще, знаете, вот в обществе людей находиться. Я не понимаю многих, я побаиваюсь, и меня тоже мало кто понимает. Я очень замкнутая такая, знаете, закомплексованная личность. Та рука называется. Хотя внутри я чувствую, что вот плохо, я страдаю от этого. Я не такой внутри. Я не согласен, потому что я же человек все-таки. Я могу это оценить внутри. Я вот слышу музыку, говорю, красиво, здорово, но повторить не могу. Понимаете, я тару, я скован. Нет у меня ни голоса, ни слуха, ни способностей никаких. Это пример. Это касается также и знаний, и опыта в жизни, и общения с людьми. Ну, не понимаю я людей. И меня не понимают люди. Та рука. Эти люди обычно склонны принимать интоксикации. Они без них просто жить практически не могут. Потому что когда они принимают интоксикацию, они расковываются. Как хорошо, знаете. Наконец-то могу сказать, что думаю. Но, знаете, только одна, это нарушение общественного порядка просто вокруг. Когда та рука начинает пить и что-то говорить, это просто нарушение общественного порядка. Ну и драться полезет, и секс начнет заниматься прямо при всех, знаете. Это вот что-то страшное может проявление какое-то быть. Потому что разум-то отсутствует при этом. Другая категория, она выше, это матсья. Матсья означает рыба. Человек-рыба, но он уже подвижный, смотрите, вот он уже как-то ориентируется в жизни. У него есть какая-то цель и направление. Если та рука вообще не способна оценить и не понять, чего нужно, ему нужно просто сплошное руководство. Каждый шаг нужно ему объяснить, что он должен делать в жизни. То матсья кая, он имеет направление. У него есть такие плавники, стабилизаторы, хвост, значит, два глаза и рот посередине. Такое устройство. Для чего? Он смотрит, что плывет к нему в рот. Вот что важно понять ему. И как только что-то плывет прямо к нему, он рот открывает, оп, и немедленно проглатывает. И дальше смотрит, что еще, оп, и дальше смотрит, оп. Он просто берет, 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 берет. И выбрасывает только испражнение, собственно, больше ничего. Это матсья кая. И если что-то проплывает мимо рта в другой рот, он обижается. И он всегда критикует, везет дуракам, понимаете, вот, вот дуракам везет. Эти люди, они обижены на жизнь по всякому поводу и без повода. Просто кто-то не заметил их, ну, обижены, уже думают что-то. В общем-то пришли, внимания уделили достаточно, ущемлен, расстроен человек. Вот на улице, посмотрите, масса обиженных людей ходят. Масса какая. Просто думают, что мало внимания, мало, мало успеха в жизни, недостаточно денег, недостаточно отпуска, недостаточно заработной платы, не знаю, все, все, все мало, 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 и нужно больше, нужно больше, нужно больше. Они думают о какой-то высшей цели жизни, просто осмотрят жизнь. Пришло хорошая жизнь, не приходит плохая жизнь. То есть повысили зарплату – хорошо. Понизили зарплату – плохо. Кризис – плохо. Процветание материальное – хорошо. Это вся их оценка, все. Выше Пашу, Пашу Кая, активнее еще сознание, более развитое сознание. Пашу означает животное, то есть человекоподобное животное. Что здесь имеется в виду? Это люди агрессивные в присутствии объектов чувств. Объектов, за которые нужно бороться. За вещи, за деньги, за землю. За женщин они проявляют агрессию.
Это пашукая.
Животное так живет. Вот есть психологический такой вот эксперимент, наблюдение, вернее. Как? Это одна из загадок была биологии, которую нужно было раскрыть. Почему два шакала, которые едят рядом два куска мяса, злятся друг на друга и дерутся во время еды? Вот странное было явление. Это нужно было еще исследовать, что это за мысли, что это за сознание у шакала. Вот один рядом ест, а другой. Равные куски, как будто бы пищи, но они раздражаются больше и больше, в конце концов. Рык, агрессия, бросают свою пищу, бросаются друг на друга. Рвут уши, плечи, шерсть в клочья, меняются потом местами и доедают эти куски. Оказывается, выяснили, что эти два шакала, когда едят свою пищу, смотрят на чужой кусок. Им кажется, что за кусок вкуснее. Начинают завидовать, злиться на соседа. В конце концов, схватываются, дерутся за чужую пищу, меняются местами и доедают. И полностью удовлетворены. Это пашукая. В Тургенева есть такой рассказ, знаете, называется «Друзья». Насколько я помню, Тургенев написал это о двух собачках. Такая юмористическая небольшая такая заметка. Как один Бобик пошел в соседний двор. Две собаки уже во дворе, Бобик и Тузик. Ну вот Бобик, он всегда любил ходить слушать разные лекции. И он пошел на лекцию, услышал о дружбе лекцию. Он так вдохновился, он пришел, говорит: «Тузик, слушай, вот мы тут живем, понимаете, во сне. Не знаем, что дружба вообще есть на свете». «А что такое дружба?» «Ну, дружба, когда все поровну, понимаешь. Когда вот ты за меня горой, за тебя горой». Вот так все это рассказал, здорово, знаете, передал. Что Тузик сказал: «Все, будем дружить». И они поклялись в дружбе, обнялись. И тут хозяин вышел. У Тургенева рассказ есть такой. С одной костью. То есть собаки-то две, а кость-то одна. И бросил. И сразу все забыли, схватились, подрались. Разгрыли эту кость, и в конце потом... Так, о чем мы там говорили? О дружбе, да. Давайте обсудим, что такое дружба настоящая. Это пашукая. На этом уровне невозможен мир среди людей. Но, как вы видите, это пассивное состояние, более активное состояние, еще более активное состояние. Чем более активное состояние, тем опаснее, видите, проявление получается человеческое поведение. Вот в этом контексте. Поэтому они еще не причисляются как бы к человеку, что в гармонии жить эти люди не могут. Они конфликтные, обидчивые, гневные, агрессивные могут быть и прочее. И выше этого состояния претакая. Прета — это интересное слово. Это в переводе означает с санскрита дух. Тонкое существо, ну как привидение, скажем. Что же это такое? Это существо, меняющее форму и настроение. Приспосабливающееся очень хорошо. Интеллектуальное, тонкое. Он появится перед вами, как вы хотите. В таком же виде, как вам приятно. С улыбкой необходимой. С очень хорошими речами. Он все сделает для вашего удовольствия. Но в конце он вас обязательно обманет. Это... претакая. Это привидение. Не верьте ему. То есть нужно распознавать такие типы людей. Собственно, когда мы связываемся с чем-то подобным, мы получаем в итоге потери. Страдания. Что можно ожидать от человека, который на уровне тарукая? Он вам не принесет счастья какого-то. Интересной жизни, если вы общаетесь и живете с ним близко. Невозможно. Что мать такая? Он даже права забудет, он о себе будет только думать. Даже в семье находясь. Он будет только о себе думать. Что пашукая может сделать? Он будет постоянно конфликтовать, будет агрессивным, приносить агрессию в семью, учить своих детей, драться, убивать других людей, обманывать и воровать. Что претакая? Он тоже будет учить подобным вещам. Даже друг друга люди будут обманывать волей-неволей. Такова природа. И самая как бы опасная категория из этих пятая – это ракшас. Ракшас – это интересное слово, оно пугающее, страшное слово. Если здесь можно вот шутить до этого уровня, то здесь уже сложно шутить, потому что это страшные люди, титаны. Это гении в своем роде, в плане силы. Но они не переносят никаких других мнений, кроме своего. И главная роль – внушать ужас и страх в людей, чтобы управлять их умами. Эксплуатировать массу людей. Они готовы на это идти. Это ракшас называется. В переводе буквальном – людоед. Он использует энергию человека, его труд, его разум только для собственной выгоды, больше ничего. Управляет оружием, страхом, местью и прочие вещи. Законы не признают, кроме собственных желаний. Это ракшас. Это такое редкое, но очень сильное проявление в этом мире. Типы людей описаны в древних книгах. Итак, есть различные типы людей, которые по-разному понимают жизнь. Вот эта область страданий взаимоотношений. И затем начинаются человеческие категории уже как таковые. Что такое человек? Тут нужно немножко отступить от темы. Обычно человека мы понимаем как биологическую форму существования, а здесь мы говорим о его внутреннем как бы содержимом, потому что люди-то разные. Пообщавшись, мы понимаем, человек разный бывает. Кого-то можно назвать, знаете, скотиной, а кого-то можно называть сыном Бога. Он очень разный, он настолько разный, знаете, мы уже привыкли не доверять человеку, побаиваться вообще людей, потому что настолько разные, вот тигры все одинаковые в каком-то смысле слова. Не надо с ними дружить, и все ясно. Все другие живые существа точно соответствуют своей природе. Изучив повадки, вы свободно можете легко общаться с ними, даже со змеями. Если вы изучите их повадки, вы можете безбоязненно общаться с ними. Но с человеком очень сложно. Очень много разных категорий, много подвоха, много тонкостей, которые я просто не понимаю даже. То есть мы друг друга не понимаем по этой причине. И как же сделать так, чтобы люди были счастливы, могли терпеть эту двойственность мира, как зиму и лето, потери, приобретения, все это будет? Как же? От отношений людей зависит именно это, верно? Если мы рассмотрим природу человека, его как бы суть, это называется на санскрите дхарма. Самое ключевое, емкое слово в санскрите, вот это слово. Если вы поймете вот это слово, поймете практически все вокруг. Жизнь устроить великолепным образом, поняв вот этот один термин только. Потому что в высшем смысле слова дхарма означает божественный. А в обычном смысле слова означает долг, путь, цель, процесс, природа. Все это обозначается одним словом. Дхарма, ключевое понятие, природа. Вот теперь смотрите внимательно. Что такое природа камня? Твердость. Понятно. Природа сахара – сладкий вкус. Природа воды – жидкая, подвижная, текучая. Вот, теперь мы понимаем слово дхарма, видите? А от этой природы понятно. Понимая дхарму, я понимаю, как пользоваться этим. То есть жидкая вода, я знаю, если она жидкая, я знаю ее свойства, дхарму. Я могу прекрасно ее применять без страха, она вот себя именно так поведет. Она не превратится в камень, а камень не превратится в воду. Не бывает таких вот непостоянств в природе. А у человека бывает. Он пообещать и не сделать. Вот тигр всегда ест мясо. Это его дхарма. Это не грех для него. Дхарма значит природа. Он безгрешен остается при этом. А человек, какова его дхарма? В отличие от всех животных и других предметов и вещей. В чем его особая природа, дхарма? Кто знает? Что же такое человек? Ответив на этот вопрос, мы многое сможем понять и соизмерить, и оценить правильно в этом мире. Дхарма человека исключительно в его мудрости и любви, добродетели. Никто, кроме человека, не принесет это в мир. Это именно его особое свойство. Назначение. Отсюда и назначение, и цель, и деятельность. Дхарма – это все одно слово, видите? Мудрость и любовь, которая распространяет на все живое и неживое. И предметы с любовью делает. И с живыми существами мудрость с любовью общается. Он знает, как общаться с коровами, как с другими живыми существами, как с людьми разных типов. Потому что он мудрый и любящий. Это открывает ему все. Если камень не твердый, это не камень. Если соль не соленая, это не соль. Вы же понимаете? Если вода не жидкая, это уже не вода. Мы по-другому называем это. Либо лед, либо пар. Другое состояние. Если человек не любящий и не добрый, это уже не человек, строго говоря. То есть в этом смысле дхарма означает также обязанность быть таким. Потому что для тебя это хорошо. Следовать своей природе. Кто подумает? тигр, или обезьяна, или слон, или собака. Нет, ты человек. Ты ракшас? Или ты рыба? Нет, ты человек. Любящий и добрый. Два понятия как бы синонимы, потому что мудрость и любовь, они очень близки. Чем больше мы получаем истинного знания, тем больше любви приобретаем. Но если вы скажете, ну я вот имею два высших образования, но любви как-то нет, но это не те знания. Не об этих знаниях идет речь. Это информатика, как бы систематизированная информатика, так можно сказать, всю нашу современную как бы науку образования в основном. А знание – это наука о жизни и взаимоотношениях. Вот это уже знание. Знание – это способ быть счастливым. А информация, она необходима для навыков профессиональных. Всего лишь навыков. И сейчас путают профессиональные навыки с образованием. Но это счастье не приносит. Потому что образование, информация служат мудрости и любви. Не являются самоцелью. И так даже такое образование высшее может стать источником страданий, потому что я не знаю, как строить отношения. Счастье приходит только в отношениях. Не от профессии, не от количества информации, не от количества денег, не от количества машин или жен. Сукхам. Нет. Это все будет духом. Все это мы потеряем. Это все можно потерять. Как? У одного богатого человека было 4 жены. История, притча. Древняя притча. Одна жена была самая любимая. Он ее любил больше всех. Не расставался с ней ни днем, ни ночью. Боже мой, он ее одевал, украшал, кормил. Только на нее смотрел, всем показывал. Вторая жена тоже была любима, но боялся он за нее, что бросит она его. Глаз положат и отнимут. Увидит кто-нибудь. Уж очень красиво было, привлекательно она. Закрывал ее на замок и держал так, заперти. Третья жена, он ее очень уважал. Но у нее была какая-то своя также жизнь, знаете, она вот когда нужно было рядом, хороший друг. Но у нее были свои увлечения и хобби, и все остальное. Не все знал про нее. Позволял ей это делать. А четвертую жену вообще, я не помню, как зовут, даже забыл про нее. Она была хотя всегда рядом, как тень. Не замечал ее. Она была самой некрасивой из всех. И вот настал день смерти этого купца богатого. Богатого, потому что 4 жены содержать нужно много денег, знаете. Не так просто, как кажется. Не так, что не будете работать, вы будете лежать. Нет, нет, вы будете работать. Это просто шутка для Петербурга специально. Итак, день смерти наступил купца, и он несчастный обратился к своей любимой жене и сказал: «Дорогая, наша любовь, ты вся моя жизнь и душа. Пожалуйста, скажи мне, пойдем со мной, я прошу тебя, в мир иной, не бросай меня. Пойдем вместе со мной в мир иной, не бросай меня. Ведь ты же вся моя жизнь и душа. Согласна ты на это?» Она сказала: «Нет, дорогой, не согласна. Ты ошибался. Ты ошибался во мне и в себе. Мы с тобой абсолютно разные люди. Ты пойдешь сейчас туда, а я совсем в другую сторону. Между нами ничего общего никогда и не было». Как же было больно слышать все это человеку, а, перед смертью. Какие были надежды на эту женщину. Он обратился ко второй и сказал: «Я тебя тоже любил. Ты-то меня не бросишь. Может быть, ты пойдешь со мной в мир иной?» Она сказала: «Ты не зря меня запирал всю жизнь. Я уже знаю, куда пойду, на меня давно уже глаз положили, дорогой. Не обессудь уж, такова жизнь. Так что иди, мир иной, без меня». Он обратился к третьей жене: «Я тебя уважал, в конце концов. Помоги, не бросайте меня одного». Все отказались, и несчастные существа, будьте сострадательны. Сказал: «Ну, дорогой мой, ты же знаешь, я жила своей жизнью. Ну, я приду только на похороны, я все устрою, не бойся, похороню тебя хорошо в лучшем крематории здесь, в Петербурге, все будет нормально». И лежал несчастный, умирал скорее от горя, чем от старости. Пока не услышал тихий голос рядом: «Я пойду с тобой». «Ты кто?» «Да я твоя четвертая жена. Ты никогда не смотрел на меня, и не обращал внимания, и не дарил мне подарки, и не признавался в любви, поэтому я потерял всю свою красоту, поэтому ты меня никогда не замечал. Это секрет. Женщина красива, когда ее любят. И когда ее не любят, она теряет и здоровье, и красоту, и погружается в скорбь. Все, что мы любим, начнет расцветать на глазах. Это мудрый человек знает. Можете из чего угодно сделать счастье. Из любой ситуации найти такой способ. Но это великие знания. Это не просто информатика какая-то или манипуляции психологические. Это истинные знания. Эта история, конечно, аллегория, вы понимаете? Суть ее в том, что с чем же сравниваются все эти жены? Первая жена человека – это его биологическое тело. Двупада называется, так сказать, двуногая. Потому что есть многоногие разные всякие существа. Он ее любит больше всего. Наряжает, одевает, кормит, всем показывает, не расстается ни днем, ни ночью, не так ли? Уже с утра мы бежим к зеркалу. Вот он я. Мы уже готовимся показать себя другим с утра пораньше. Тело очень дорого, то очень-очень дорого человеку, физическое тело. Вторая жена – это его богатство. Ну, как вы понимаете, нужно быть осторожным с такой женой. Отнять могут. Нужно прятать хорошо сейфы, закрывать, не показывать никому, скрывать надо это все. Но, несомненно, после нашей смерти она уйдет другому. Уже многие ждут этого момента, если вы богаты. Мой дядя самых честных правил, помните, когда не шутку за ним мог. Пушкин с этого начинает, Евгений Онегин. Ну, а если у кого-то есть деньги, вы должны знать, что уже многие ждут этого момента. Третья жена – это наши друзья, родственники. Они нам помогают со стороны, но у них своя жизнь. Они не могут нам помочь уж слишком много. А четвертая жена – это то, что мы давно забыли. То, что обрело совершенно непривлекательный вид. Это наша душа. А ведь все наоборот. Тело непривлекательно. Тело без души непривлекательно. Оно отвратительно. И внушает ужас. И люди называют это труп. И шарахаются от него. А как только там есть сознание, оно сразу становится привлекательным, смотрите. И чем больше проявляется это сознание, это мудрость, это любовь души, тем больше мы испытываем счастье и любим друг друга. Неважно, в каком это теле. Любое тело, оно может испытывать радость, счастье, проявлять его по-разному, имея способности и таланты. Интересно, как Веда говорится, что когда человек уродлив, он не привлекателен внешне. Но если при этом обладает великими знаниями, он становится еще более привлекательным, чем красивый человек. Вот некрасивый, но гений просто. Это потрясающе. Сократ, говорит, был не очень красивый. Ну и он очень привлекал людей. Когда говорил, все просто потрясались. Вот в таком сочетании. Но если вы еще и красив, если вы еще и в знании, если вы при этом еще и богатый, если при этом вы еще и сильны, если при этом вы еще и отречены, не привязаны ко всему этому, вы неотразимы просто. За вами будут ходить толпы людей. Посмотрите, послушайте, что вообще говорите. И почему вы счастливы? И что это за жизнь такая? Какая-то новая, другая жизнь, потому что в отречении. Отречение означает, что вас ничего не пугает. Вы бесстрашны. Все боятся что-то потерять. Красивый боится старости, потому что он боится потерять красоту. Богатый боится бедности. О, не дай Бог, хуже смерти. И любой боится оставить это тело, говорится. Но отреченный, бесстрашный человек. Отреченный, познавший душу, говорится. И вот трудности приходят для самоосознания. Трудностей нет. Кризисов не существует. У нас есть лестница йоги. Мы говорим йога на санскрите. Лестница жизни, скажем. Йога означает подъем. Мы знаем, что в жизни нужно подниматься, совершенствоваться. Это лестница йоги называется на санскрите. Йога означает, что мы осознаем все более и более высшие уровни сознания, энергии. Тоньше и тоньше постигаем мир, вплоть до осознания Бога. И что же такое кризис? На каждой ступени нам приходится идти по горизонтали. До какого-то определенного момента, как вы понимаете. Пока не упремся в следующую ступень. Это называется кризис, нашими словами. Но если подняться на ступеньку выше, увидеть, что кризиса нет. есть возможность идти дальше. Но новый кризис – это лишь возможность подняться выше и идти дальше. Как? При помощи отречения. Никогда не копите бессмысленно деньги. Никогда не копите бессмысленно знания. Никогда не привязывайтесь к славе и почету. Никогда не привязывайтесь к последователям и политической поддержке. Живите свободно. Главное – счастье. Счастье притягивает все к вам. И богатство, и последователей. Все на свете. Но если вы к этому привяжетесь, вы поменяете счастье на страдания. Привязанность. Двое молодоженов провели свадьбу. Прекрасная была свадьба, знаете, громкая. Много благостей. В конце концов, они вечером на закате солнца уселись в яхту и в свадебное путешествие. Ночью. Гребцы гребли всю ночь, паруса дули всю ночь, на утро взошло солнце, они в той же гавани оказались. Как так случилось, скажите? Всю ночь работали гребцы, паруса надуты были. Что случилось? Как это, знаете, у Чуковского? Был такой рассеянный с улицы бассейна. С платформы говорят, это город Ленинград. Ну, еще поспал немножко. Снова глянул в окошко. С платформы говорят, это город Ленинград. Сел в оцепленный вагон. А в этом случае история. Якоря забыли достать. Работали они всю жизнь, смотрите, всю ночь вернее. И паруса, и ветер, все было благоприятно. Но поскольку якорь не вынесли, никуда не поехали. И вот вопрос возникает. Из этой аналогии возникает вопрос. Вот есть два поезда. Один идет по назначению, куда нам нужно. Но знаете, там вот только общий. Ну, нет мест больше. А другой вообще не по назначению, или вообще никуда, но там люкс. Куда мы сядем? Думаете, так ясен ответ? Вы, конечно, скажете, понятно, я сяду в общий, потерплю. Но почему же в жизни вы садитесь в оцепленный вагон? Потому что там комфортно. А потом спрашиваете, зачем Богу наши страдания? Мы еще поспали немножко, подождали в жизни. Снова глянули в окошко, там говорят, не светит тебе счастье, все то же самое. До пенсии еще далеко, иди поспи еще немножко. Я еще поспал немножко, снова глянул, там никакой новости нет, там все то же самое, жизнь та же самая. Давайте же будем счастливы в 2015 году, уже 2014 лет мы не были счастливы. Но в 2015 году точно будем счастливы. Мы еще поспали немножко, годик, еще выглянули в окошко, еще поздравили всех, проснулись, все то же самое. Ну, не совсем то же самое, все хуже и хуже, на самом деле. Если бы то же самое еще было, ладно. Время-то идет, видите. И мы говорим, падают многие люди, падают. Вот в чем трагедия жизни. Не просто они стоят здоровые на платформе и ждут свое счастье. Они падают в это время. И подняться многие уже не могут. И спрашивают, зачем столько страданий, Боже? Ну, как жить дальше? Столько страданий, что если коснуться чуть-чуть ложного эго, понимаете, чуть-чуть. Я не могу терпеть вообще, я сразу скандалю, что вы ко мне пристанете всю душу, я уже. Один мастер боевых искусств говорил мне об этом. Генерал казацтва. Всякие там единоборства, мастер. Я говорю, как вы добились таких успехов, насколько это было трудно? Говорит, это было очень трудно. Нет, говорит, ни одного сустава, который не был бы у меня выбит. Столько, говорит, боли, столько всего. Было время, говорит, когда не мог переносить даже укол иголки в кожу. Вот такое было напряжение психическое. Столько было боли у меня. Но сколько же можно боли человеку переносить? А значит, что такое боль? Это не страдание. Это предел наших возможностей. Границы. Вот эти границы. Например, тело не может войти в огонь, потому что есть граница. Выживание в огне. В огне оно разрушается. Есть граница этого всего. Вот эта граница называется боль. Природа предупреждает. Но в огненном теле вы входите в огонь. Там другая граница. Там граница с водой. Вода вызывает страдания. В водяном теле как это? Огонь вызывает страдания. Есть различные формы жизни. У них разные представления страданий и страдания. Вы идете сейчас зимой вот туда в пруд. Мы были на каких-то тут озерках. Как называются эти озерка? Озерка. Здесь, в Петербурге. Озерки. Так и называются? Ну, вот видите. Как-то еще мне казалось. Озерки, да. Ну, там баня была по-черному. И по-черному означает, там ни водопровода нет, ни душа, ничего. Там сразу прорубь и баня, все. Вот такой экстрим. И там рыба плавает подо льдом. Вы смотрите, думаете, о-хо-хо-хо, как холодно должно быть. Вы так думали когда-нибудь? Представляли? Это неправильно. Рыбе не холодно. Ей очень хорошо там. В этой воде подо льдом прекрасно себя чувствует. Итак, вода зимой вызывает страдания у нас, а летом приятно. Это просто наши возможности. Страдания, наслаждение, это мы так называем, так принято. С точки зрения физики, что такое страдание? Нет никаких страданий. Лед, почему здесь страдания? Это физическое состояние воды. Одно из состояний, это пар, это температура кипения. Просто беспристрастно все оцениваете, и все с позиции интеллекта. Но с позиции чувств это совершенно по-другому выглядит. Даже как рождение и смерть, мы говорим, ну, закон природы, но пережить это совсем другое дело. Так как же это все пережить? Думать нужно о высшем. Собственно говоря, все веды говорят, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел в этом мире, что бы ты ни предлагал, делай как жертвоприношение Всевышнему, и так ты будешь думать, это йога, о высшем, и никогда не будешь подвергаться двойственности. Ты переживешь все потери, и ты не будешь слишком привязываться, когда будут приобретения. Это стих. Брахма Бхута. Это все Бхута. Видите, какая жизнь. Что мы можем ощущать? А Брахма Бхута означает, я живу в духе собственном, который независим ни от пространства, ни от времени, ни от огня, ни от воздуха. Он нематериален. Сознание нематериально. Это Бхута, сознание Брахмана, духа. Внутри себя и вне себя. И что же? Прасанна Атма. Радостное состояние внутри. Вот здесь. Не нужно для этого что-то еще извне. Внутри мы найдем это. Когда я путешествовал по Индии, я общался со многими учителями. В Гималае, в Хардваре, в Южной Индии. Или в Матхуре. В других местах. Все они говорили одно и то же. Радостные сампрада и традиции. Что то, что вы ищете извне, внутри человека находится. Вы не найдете этого извне. Это только внутри самой личности находится. Вы сами и есть ответ на все ваши вопросы. Но вы не знаете себя. Вы должны познать себя. И познать себя можно только через любовь и мудрость. Через жертву. Любовь – это жертва ради высшего. Эгоистическая любовь не признается любовью. Это чувственное наслаждение. А любовь означает, что это отдача, бескорыстное служение. И так вы познаете свою суть. Суть вечного божественного служения и счастья. В этом счастье. Называется Брахма Бхута. И что же? Прасанна Атма. Атма значит я. Прасанна радостный. Как только мы достигаем этого осознания, мы сразу чувствуем радость. Вот смотрите, сейчас эксперимент проведем. Я сейчас скажу, что душа, она вечна. Полна знания и блаженства. Никакой радости. Это же хорошо мы сказали, смотрите. Даже лучше не скажешь. Высшего нельзя дойти чего-то большего еще. Это же верх, верх вообще, потолок наших желаний. Знание, блаженство. Вечность. Ну что еще? Вы думаете, люди о вечности не думают? Думают, желают. Но не верят в это. Не видели опыта такого, нет. На уровне материальном не существует такого опыта. Тело-то смертно, а душа нет. Тело меняется каждую секунду. А вы не меняетесь там. Личность – это то же самое, переживающее все эти настроения тела. Каждую секунду меняется сейчас в вашей клетке. Это называется обмен веществ учеными. Поток перемен идет. Вы что-то вдыхаете, пьете, едите, что-то выбрасываете. Постоянно идет обмен. Постоянный поток идет, поток, сменяющий это тело. Это называется смена тела. Ученый говорит, обмен веществ. Реинкарнация на глазах происходит. Это не теория, это факт. Жизненный факт. При этом личность не меняется. Та же самая личность. Я помню себя в детстве. Это был я, а не кто-то еще. Разве нет? Это не меняется. Это было все со мной. Конечно, может приходить какая-то информация или уходить какая-то информация, но я, пользующийся всем этим, тот же самый. Я был глупым ребенком, я это хорошо помню. Сейчас уже не так глуп, мне кажется. Я надеюсь. Ну, я верю в это. Как говорится, что в 2 года у нас успех в чем? Что мы не мочимся в штанишке. Хорошо. Научились ходить на горшок. Замечательно. И на каждом этапе жизни есть свой успех. Вот когда мы успешны в любви в 16-18 лет, тоже успех в жизни может быть. А 80 лет в чем успех? Что мы не мочимся в штанишке, то же самое. Есть такая юморезка. Что мы опять к этому простому приходим в жизни. А в течение жизни мы думаем, мы так много поняли, так много познали. А зачем вам это будет 80 лет? Не нужно это будет совсем, видите? Оказывается, это было не так уж и нужно. Для высшей цели вообще не было нужно. А вот для денег, для заработки нужно было. Вот только ради этого и старался, оказывается. А потом я, если даже перебил эти деньги, я на них не мог купить счастье. Странная вещь какая-то. Ведь я же жизнь прожил ради этого. Я не могу купить счастье, смотрите. Я миллионер. А где же счастье взять? Мне застрелиться хочется после этого. Понимаете, что происходит? Это факты. Один богатый человек, у него почки отказывали по той причине, что он не знал, как жить дальше с такими деньгами. Это серьезная проблема всех людей, успешных материально в этом мире. А где же счастье? Мы же надеялись на это. Как у Стругацких, «Пикник на обочине», «Сталкер» кинофильм. Эта идея взята из древних Вед. Возможно, вы не знали об этом. Есть такая зона, она и сейчас существует, эта зона в Индии, в области Вриндавана, исполняющая желания. Собственно, сейчас круглый год туда паломники едут со всего мира. Их тысячи и тысячи миллионы каждый год. В Вриндаване сейчас сплошной поток людей. Он был открыт для западного мира буквально лет 40 назад. Стругацкие написали, взяв эту идею, именно об этой зоне, исполняющей желания. Она мистическая, эта зона, какая-то аномалия космическая. Он не знает, не описывает в книге точно почему, но вот так уж случилось, то ли метеорит упал, то ли еще что-то. Но зона разумна. Туда не проникните с какими-то корыстными желаниями, будете уничтожены. Вам нужен проводник, блаженный, которому ничего не нужно. Вот только такой человек может пройти, зону пропускает. Остальные, кто имеет корысть какую-то, нет. И там есть этот проводник, этот герой, персонаж, который просто блаженный, он просто проводит этих людей в эту зону, знает ее природу, и она его не трогает, ему ничего не надо. Ведь на самом деле, если нам ничего не надо, нас никто не тронет. Мы в такой зоне и живем и сейчас. Если нам не нужно ни денег, ни славы, ничего материального, никто нас не тронет. Кому мы нужны вообще? Это так и есть. Если мы отречены от всего, мы свободны. Как коршун Аванти взял добычу и взмыл воздух этот орел, сильный. И стая ворон увидела и бросилась на него. А, там кусок мяса какой. Их много, он один, когти заняты, знаете. И в конце концов, плохо дело. Голова уже пробита, кровь течет. И он стал думать, как же мне освободиться, что же мне делать от этих ворон? И вдруг догадался, понял. Отпустил когти. И все вороны мгновенно исчезли. Как будто их и не было. Итак, это зона. И люди пришли туда, наконец, в центр этой зоны. И вот там можно было загадать те самые желания, сосредоточиться на самом важном. И в этом вся проблема этого произведения. Вопрос в этом. А что же нам надо-то? Мы не знаем, оказывается. Хорошо. Давайте предложим. Есть уже деньги. Есть все, что мы хотели. Дальше что? Мы не знаем, что. Мы понятия не имеем, оказывается. А с этого жизнь должна начинаться, чтобы мы не страдали в этом мире. Потому что бесцельное существование ставит нас в зависимость от наших достижений и потерь. И мы переживаем жуткие страдания. Представьте себе кассира в банке. Вот он принимает на счет банка миллионы долларов каждый день. Миллионы долларов может выдавать. И представьте кассира, который это на свой счет принимает и отдает. В банк приносит миллионы долларов. Он говорит, о-хо-хо, вот это денек сегодня, удача. Я сейчас быстренько оформлю. Сейчас, подождите, я очень волнуюсь. Сейчас немножко попью воды. Вас не угостить, нет? Мне принесли сегодня большую удачу. Спасибо большое. Миллионы долларов записал на счет банка. Он счастлив просто, знаете, он просто в восторге. Следом придет посетитель, говорит, мне нужно снять 1,5 миллиона долларов. А как? Прямо сейчас 1,5 доллара. Если он все это примет на свой счет, он не выживет несколько дней на работе. Но если он понимает, это не мои деньги, а в банке, банку принадлежат, он спокойно выдает и принимает огромные суммы денег, абсолютно не беспокоит, посмотрите, мимо него. Стресс не затрагивает его. Поэтому важно понять, кому все это принадлежит. Вы теряете деньги, вы теряете жизненную силу, вы можете терять здоровье. Но закон сохранения энергии говорит, ничего не теряется. Просто есть ваша доля, которую должны использовать правильно в течение этой жизни, очень короткой. И если это правильно будет, вы никогда не будете страдать. Чем ближе к старости и к смерти будете, тем больше вы будете счастливы глубже. Все наоборот. Телесная концепция говорит, что чем ближе к старости и к смерти, тем больше. Читаю дневник Льва Толстого. Последние 10 лет, почти каждый день, он пишет дневник и начинает свою запись, еще жив. Он думает постоянно о смерти человека. Представьте. И он страдает. Он не хочет, как и все. Но он понимает, что время такое, возраст такой, что смерть может прийти каждый день. Вот уже тот человек умер, вот тот мой знакомый, ему лемур ровесник. Именно так. Когда-то я вообще не думал об этом. Смерть, это все, что будем говорить, правда? Все же не впереди. Тем более, если я молодой был. Хорошо. Но судьба устроила по-другому. Бабушка умерла. Но я этого даже не видел, я был далеко. Но я приехал потом. И, конечно, пошел на кладбище навестить бабушку, уже как бы ее могилу. Я был в шоке, вам скажу, когда увидел эту могилку, столбик, и там ее фотография. Вот эта фотография, вот это вот, трудно было видеть. И никак не дамег было понять, что вот моя бабушка там сейчас где-то. Вот, никак. Я ее помню здесь, вот я ее улыбку помню, вот ее, как она меня кормила, как она мне пекла блины и все остальное. Вот что. А тут вот холмик, земля, и вот столбик, и фотография бабушки, понимаете? Но, тем не менее, я думал, ну, бабушка, она старый человек, конечно, должна умереть, ну, понятно, ну, я не готов к этому. Ну, он уже старенький, все хорошо, старенькие люди все умирают, ну, нормально. А там моя тетя была. Я говорю, пойдем посмотрим еще могилки. Ну, под этим впечатлением философским мы пошли смотреть могилки еще. Тут был следующий шок. Не знаю, как это такое совпало в один день буквально. Еще одна могилка была неподалеку. С фотографией моего одноклассника, близкого друга. С которым мы не общались лет 10 тогда уже. Потому что жизнь так вот устроилась, что мы разъехались далеко и как-то вот потерялись. И такой красивый он, тот самый друг, который я хорошо знал. Такая же точно могилка. Бабушка-то старенькая, а вот с этим как быть? Ведь и дети могут умереть. Страдают все. Что делать с этим? Зачем Богу наши страдания? Вот мы едем в этих пробках. Кому это нужно? Зачем Богу наши пробки? Вот человек напивается и валяется на улице. Зачем Богу этот пьяница вообще? Давайте попытаемся понять, что мы делаем со своей жизнью, как мы используем свободу выбора. И вы найдете массу ответов. И вы никогда больше жаловаться на жизнь не будете. Никогда. Совесть не позволит просто. Потому что то, что мы сами испытываем в жизни, довольно мягко происходит еще пока. Потому что есть еще какое-то стремление вверх нашей. Вот посмотрите, мы говорим о Боге вообще. Об абсолютной истине. До чего мы дошли с вами? Мы одновременно верим в Бога, одновременно сомневаемся в Нем. И вот в этих сомнениях и кроется страдание. Это написано в Бхагавад-гите. Сомневающийся не будет счастлив ни в этой жизни, ни в следующей. А умерший это просто. Он умирает и рождается снова. Родившийся обязательно умрет, а умерший снова родится. Это не такая уж и проблема. Это, конечно, потеря отношений, это некоторая тоже печаль. Но не скорбь. Смерти нет. Вы никогда не увидите свою смерть, говорят веды. Вы увидите ее со стороны, как иллюзию, когда сознание покинет тело. Это сознание никогда не умирает и никогда не рождается, но меняет тела. Зачем, спрашивается, оно меняет тела? Вот в чем вопрос. Вот в чем свобода выбора. Неужели мы рассчитываем на то, что живя вот в этом физическом пространстве, будем свободны от жары, от холода, от друзей и врагов? Ведь мы же сами все это создали изначально. Изначально этот мир был духовный. Сугубо материальным сделал его человек. А потом спросил, а зачем Бог тебе мои страдания? За что все это? Вот правительство строит город новый. Одновременно с этим строит и тюрьму. Для кого? Для преступников будущего. Она знает, что будут преступники. Некоторые люди будут злоупотреблять свои свободы выбора и попадут в тюрьму. Зачем, скажите, правительству тюрьма? Правительству тюрьма не нужна. Тюрьма – это нехорошо, но и неплохо. Это же нейтрально смотреть. Законы, правда, неплохие, но и нехорошие. Это законы тюрьмы. И здесь мы с вами отбываем некоторую повинность. Разве нет? Ведь большей частью моя жизнь проходит под давлением обстоятельств. Я вынужден это все делать. Любишь эту женщину? Да. Женись на ней. И теперь и живи всю жизнь. Это же непросто. Нравится эта работа, профессия? Учись и работай всю жизнь потом. Это трудно. Это как некоторая повинность. Тут нужно терпение, нужно вырабатывать смирение, нужно много возвышенных качеств, чтобы не деградировать до страданий. Что касается страданий, вот вы идете по улице вечером, и ветка хлестнула вас по лицу, наткнулись на ветку, вернее, вот так раз, и царапина такая вот. Хорошо, что не в глаз, правда? И вы приходите домой, полчаса спустя, дверь открывает ваша жена, и говорит, что с тобой, Вася? Где? А что? А вот тут у тебя. А, да, на ветку наткнулся. Вот темно было, не увидел. Ох, осторожнее, Вася. Вы уже забыли про это, не так ли, что получится? Другой пример. Вы идете вечером по улице с работы домой. На встречу ваш враг идет. В руках у него пруд по лицу. И вот такой у вас царапина. Но этого уже не забудете никогда. Не только через полчаса. И в момент смерти скажете, я все равно еще тебя достану после смерти. И на том свете я тебя найду. Подожди еще. Вот это уже страдание. Вот это проблема. Тогда другой вопрос. А как же забыть все эти проблемы, эти страдания? За память и забвение отвечает сверхсознание. Если было бы только сознание, мы бы никогда с вами не выбрались из этой западни. Есть сверхсознание, которое видит весь этот лабиринт материальных перипетий. Кармы, деятельности человека, устройство Вселенной, звездные влияния. Так много энергий вокруг, в которых мы живем. Мы понятия не имеем, как функционирует это тело. Сколько тут тонких микро всяких движений, всяких протонов, электронов, волн, других энергий, которые еще не изучены, психическая энергия. Мы пользуемся телом, не понимая даже, что это такое толком. Сверхсознание это все регулирует. Это удивительный момент. Вы ложитесь спать вечером, ночью. И как только вы закрываете глаза, вы постепенно все забываете. Оп, и все. Вы забыли все. Вы где-то в другом месте уже. Сюжетом какой-то, какие-то другие картины. Вы забыли про работу, про близких. Про все на свете забыли. За две дни вы забыли все, смотрите. Но как только просыпаетесь, оп, на работу, оп, подскочили. Все вспоминаете мгновенно. Как вам удалось сохранить память, скажите? Вы же все забыли полностью только что. И только проснулись, все сразу. Это называется память, забвение. Кто регулирует это? Забвение называется сон. Ничто иное. Вы никак по-другому это не назовете. Забвение – это сон. Это некоторая такая амнезия. На ночное время дня. Потому что пока вы помните все проблемы, вы не отдохнете. Можете лежать сколько угодно, но вы не отдохнете, потому что вы в сознании находитесь, вы помните. Нужно отключить память для отдыха. Сон, ну, главная функция для отдыха. Поэтому потеря памяти. Но затем нужно снова приступить к обязанностям. И утром вы себя чувствуете уже увереннее. Посмотрите за ночь. Вы просто поспали. Не знаете, как пихнется. Это работает сверхсознание. Вы во что-то хотите верить? Сверхсознание подтвердит любую вашу веру, которую вы выберете. Если даже она ложная, но вы хотите, вы настаиваете, он даст вам аргументы, и вы найдете все необходимые аргументы, чтобы принять любую веру. Любую концепцию жизни. Хотите денег, он убедит, даст вам аргументы, чтобы вы убедили себя и других обманули, что деньги самые важные в жизни. Вы умрете за них после этого. Это сверхсознание, которое с нами в сотрудничестве. Так вот, эти отношения зависят от наших желаний. Две птицы находятся на дереве тела, говорят Упанишады. Тело – это дерево, где есть плоды сладкие и плоды горькие. Счастье, несчастье чередуются, сладкий, горький плод чередуется. И одна птица, это птица, которая клюет эти плоды. Она живет именно этими плодами. Это мы с вами. Когда горький плод нам не нравится, мы не хотим его. Когда сладкий плод, мы привязываемся и боимся потерять. А другая птица не ест эти плоды, не трогает их вообще. Она наблюдает за этой птицей. Дозволяет, санкционирует, дает им память и забвение, когда необходимо. И когда мы страдаем от горького плода, эта птица говорит, не страдай так сильно. Ведь это же временно, потерпи чуть-чуть. И когда мы наслаждаемся каким-то сладким плодом, она говорит, не привязывайся. Это тоже временно, страдать будешь. Посмотри на меня. Вот интересный феномен. Когда мы хотим что-то забыть и не можем, а хотим что-то вспомнить, тоже не можем. Вот стоит нам совершить какую-то гадость, и это трудно забыть. И другим и мне. Я бы хотел забыть вообще, но не могу забыть это все. Как у Булгакова, знаете, там Гела была такая. Нет, не Гела, а Фрида. А она задушила ребенка платком. Боже мой, каждый день ей приносили этот платок. Она его сжигала, рвала, бросала в печь. Она страдала, невозможно представить, как она страдала. В том сюжете очень интересно, Булгаков, он же врач, он психолог, он понимает это все хорошо. Практик. И наша проблема заключается в том, как же забыть эти проблемы. Вот в чем наша. Как их трансформировать. В Алма-Ате открылся недавно бар, значит, он называется амнезия. Как это все забыть вообще, понимаете? Вот хочется все просто взять и забыть. Но сорвался чахам хридиста не видишь, там атак смертельным гьяна апоханам ча, что говорит собака, вот дети. В сердце источник знания, забвения и памяти. Мы не регулируем это. Он регулирует нашу жизнь. Сверхсознание существует, наша совесть. Совесть напоминает, мы говорим. От себя не могу уйти. Вот я страдаю. Почему? С другой стороны, как сказал один декабрист, когда их казнили на виселице, веревки были гнилые. История описывает это. Один декабрист, когда казнь совершалась, порвалась веревка. Он упал под виселицей. И был жив. По законам казни в того времени вы не можете дважды казнить человека. Раз не удалось, амнистируется. Должен быть помилован. Но царь не пошел на помилование и сказал, казните второй раз. Он не простил декабристов. И знаете, что сказал этот человек? Записано в истории. Я счастлив умереть дважды за Россию. Видите? Где страдания? Это люди, как герои, могут сознательно идти на какие-то жертвы и говорят, а я счастлив этим. А другие живут по-другому, знаете, как премудрый пискарь, вот такого щедрина. Вот такой он старый, долголетие, он долгожитель. Интересно же, как он так долго живет, спрашивают пискари. Они приходят к нему поговорить, выяснить секрет его долгожительства. Они спускаются на дно и спрашивают его, премудрый пискарь, скажи, как ты дожил до таких лет? Да кого уже выловили рыбаки, кого уже щука съела? Ты живешь и живешь, и живешь, и живешь. И тут эта тина дрогнула, поднялась. Я такой, знаете, старый, обросший тина пискарь вылез оттуда и сказал, главное не высовываться. Вот она жизнь. В Бхагавата Пуране говорится, что толку жить тысячу лет подобно дереву. Лучше прожить одно мгновение в полном сознании, в полную силу. Вот с этого и начинается уже как бы путь к счастью. Страх нам мешает. Мы боимся что-то потерять, если мы начнем какую-то жизнь просветления, духовного плана, боимся потерять что-то материальное. Страх мешает нам, сильный тормоз. Я не против духовной жизни. Почему? Если это деньги принесет. А если деньги или духовная жизнь, мне страшно. В деньги вот точно они сейчас нужны. А с вашей духовной жизнью не знаю, как жить дальше. Ну, главное не высовываться. Живи, как все. Ну, тогда будут кризисы. Будут потери. Будут стрессы. Будут самоубийства. Будут войны. Будут однополые браки. Хорошо, еще один пример. Бабочка. Один ученый наблюдает, как эта гусеница становится бабочкой, как это происходит. Вот она в коконе. она сама себя обматывает коконом. И в конце концов приходит время, когда она начинает рвать этот кокон. Это страшно, трудно оказалось. Когда ученый наблюдал, он видит, как вы испытываете страдания, мучения, вот это живое существо, выбираясь из кокона. Как странно устроена природа, он подумал, зачем же таких усилий? Она сама себя глупо обматывает, и затем с огромным риском для жизни должна освободиться оттуда, родиться бабочкой. Он подумал, надо исследовать этот момент рождения бабочки. Он взял лезвие бритвы и надрезал кокон, аккуратно, не повредив гусеницу. Стал наблюдать. В этом случае гусеница очень легко вылезла из кокона, но летать не умела и не научилась никогда. Она не была бабочкой, не стала бабочкой. Превращение не произошло. Сейчас есть известный эксперимент, который был 25 раз проделан в 1972 году, начали его этот эксперимент. Один из американских ученых. Называется «Рай для мышей». Если хотите подробнее, «Вселенная 25» называется в интернете. Так по-русски наберете и увидите. Это «Рай для мышей». Для мышей создали все лучшие условия. Идеальный рай мышиный. Это был такой, знаете, короб, 1,5 метра вверх, 2×2 размером, и там были все необходимые стены, мышиные ходы продумали, температура плюс 20, любимая мышиная температура. Вода, пища самая лучшая в любое время. Все, что хотите. И никакого перенаселения. Каждый беспрепятственно, без всякой конкуренции мог получать пищу и все остальное. При лучшей температуре и условиях жизни. И стали наблюдать. 25 раз повторили эксперимент, не могли поверить в то, что происходит. Что самое удивительное, через 1,5, 2 или 3 года все мыши вымирали. Это стали наблюдать подробнее, что же происходит в этом социуме мышей, в этом раю мышином. Мы же хотим устроить рай на земле. Мы же не хотим кризисов. Ну хорошо, будет у нас мышиный рай. Что же дальше? Дальше выясняется так. Когда пища легко доступна, и все легко доступно, самцы мыши перестают заботиться о своей семье. Ну, защищать их. Вот так социально, скажем. Заботиться, защищать их. Самки начинают быть раздраженные, потому что чужие партнеры подходят, начинают добиваться их. В ненужное время. А эти самцы, мужья, не защищают. Они становятся агрессивные, злые, раздраженные. На этих самцов нападают. А потом агрессия входит в их разум. И они начинают быть агрессивны по отношению к потомству. Доходит до того, что начинают даже их пожирать. Представьте, в таком раю. Зачем жрать своих детей столько пищи? Столько воды. Лучшая температура. Квартирный вопрос решен. Жрут друг друга. Наряду с этим появляются изгои общества. Просто кто-то показывает свою силу, эти побитые перестают верить в жизнь и уединяются в каких-то отдельных диссидентских своих лагерях. И при этом выявляется какая-то элита общества еще. Называются красивые мыши. Ни укуса, ни царапинки. Мисс Америка. Они в центре всего этого социума находятся. Все на них смотрят, когда едят, наслаждаются. Красивые элитные мыши появились. Такого в природе не найдете. Только в раю. А затем самое интересное. Они вообще перестают интересоваться потомством, продолжением рода и поддержанием жизни. Они занимаются гомосексуализмом. И вымирает все до единой в итоге. В 1972 году этот эксперимент был не очень актуальный, не было еще примера в жизни людей подобного. Сейчас мы начинаем догадываться, о чем речь идет. Кажется, мне это тоже касается. Нас с вами что-то близко стало касаться, эти мышиные проблемы. Вы знаете одну вещь. На биологическом уровне человек ничем от мыши не отличается. 20% различия всего. Генетики доказали. 80% ген ДНК совпадают с человеком. Это максимальное в природе совпадение. Мышь и человек – самое близкое существо. Однажды один великий учитель. Он был настолько великий, что мог учить на каждом шагу находить какие-то примеры. Они сидели с учеником за столом. И знаете, ученик, если сидит рядом с духовным учителем, тем более великим, он всегда немножко растерян, глуповат. Потому что он видит насквозь его ум и все остальное. Поэтому он осторожен, немножко глуповато себя чувствует, неуверенно. Но готов всегда выполнять указания учителя. Это настроение ученика. И учитель посмотрел, там были кругом мухи. Летали мухи, лето было. И они играли, совокуплялись прямо на столе, две мухи вот, совокуплялись, занимались сексом. И гуру говорит этому ученику, который жил тогда как монах: смотри, он монах. Ой-ой-ой. Порнография, понимаете, ну как смотреть? А гуру говорит: смотри. Ну что там, понятно. Вот это, говорит, самец, это самка, смотри. Вот самка, она играет с отцом, с самцом. Играет, заигрывает, дразнит его. Потом он ее догоняет, ловит, и у них секс. Ну и что? Так чем же человек отличается от мухи, спросил? Мы должны понять эту вещь. Если мы хотим быть счастливы на биологическом уровне, это мышиный рай. Заканчивается гомосексуализмом. Это факт. Это факт со всех сторон. Нам рай не нужен. Нам нужна жизнь настоящая. Настоящая земная жизнь, на которой мы сейчас должны выполнить свое предназначение. А это нелегко — выйти из кокона. Это даже может быть страшно, это непривычно. Но это героический шаг для человека, это путь к счастью. Когда есть дурные привычки, нелегко освобождаться от них. Они есть. И, собственно говоря, вот этот путь освобождения и есть счастье. А жара, холод, кризисы – это не проблема. Это как смена сезонного года. Это нетрудно потерпеть. Что тут сложного? Мы же не боимся с вами зимы. У нас теплые квартиры, котельные отапливают, вода поставляется, свет есть. Мы же подготовлены. Но точно так же можно подготовиться и к другим вещам. И не бояться их, если есть разум и хорошие отношения. Разве нет? Разве это проблема? В Индии я как-то спросил одного человека: а у вас есть пенсии? На что индус удивился и спросил: а что такое пенсия? Ну, он не знал, собственно, там пенсии есть, оказывается. Но он не знал об этом. Да там и знать не нужно об этом даже. Я говорю: ну, пенсия означает, что человек, вот он состарился, он же как-то жить должен, работать не может же больше, и он получает дотации от правительства, чтобы поддерживать свою жизнь. Он говорит: а зачем? Я говорю: ну как зачем? Ну, он состарился, он работать не может больше, он же старый человек, ему нужен отдых, поддержка. Вот правительство поддержит, пенсия называется. Каждый месяц выдают ему деньги, определенную сумму. Я говорю: я не могу понять, но ведь есть же дети. Зачем пенсия? И вот тут я понял, совершенно с другой стороны. У нас не денег нет с вами, а отношений нет. Мы слишком привязаны к деньгам. И поэтому мы стали понимать друг друга по-другому. Здесь же, в Петербурге, когда-то еду в метро, и такой лозунг написан на дверях. Ну, выражения такие мудрые, знаете, возможно, сейчас тоже есть. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Любовь хозяйка должна быть в этом мире, и мудрость – это человеческое общество. А борьба за выживание – это мышиный рай. Это животное существование, это инстинкт. Инстинкт чувственных наслаждений. Чувственное наслаждение – это безумство. Это подобно тому, когда человек имеет деньги и говорит: я хочу больше денег. Но это есть уже деньги. Но я хочу еще про запас, потому что нет отношений. Я же в мире живу сложным. Он копит бесконечно эти деньги, умирает на этих деньгах. Это безумство называется. Любовь и счастье – это взаимообмен. Предметы, деньги необходимы для обмена любовью. Все, что приобретаем, квартиры, это для обмена, это гостеприимство, это подарки, это чистая священная пища, приготовленная с любовью, предложенная гостям и людям. Это сокровенные мысли, поверять, доверие, выслушивать, чистые, сокровенные, сердечные мысли, возвышенные вещи делиться. В этом счастье человека. И оно развивается, увеличивается в этом направлении. Если это практиковать, культивировать, это называется духовная практика, притилакшанам. Обмен любовью – это духовная практика. Но не вожделение, не секс, а любовь. Это разные вещи. Вот тут нужно разобраться, что такое любовь, а что такое сексуальное желание. Сексуальное желание – это биологическая функция, а любовь – это духовная энергия. Это природа души, любовь. Поэтому мы ее ищем. Она дремлет в сердце, мы чувствуем, мы хотим. Потому что она пробудилась, потому что это есть. И она пробудится обязательно, так же, как ребенок маленький, ползает сначала на четвереньках. Но мы-то знаем, что он скоро встанет на ноги, он пойдет. Почему? Ноги есть, потому что. Значит, он встанет на ноги когда-то и пойдет. И так это стремление к любви есть у каждого человека. Именно каждый спонтанно к этому стремится. Но на телесном уровне, там, где секс смешивается с этим понятием, возникает двойственность, любовь и ненависть. Сейчас так понимается жизнь. Любовь и ненависть. Друг – враг. Мир – война. Борьба, 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 борьба. Это двойственная любовь, не настоящая любовь. И чем больше мы сможем умиротвориться внутри себя, найти мир в себе, тем больше мы сможем гармонизировать окружающий мир. Страдания несущественны, если вы неуязвимы, если вы сильны внутри. Если мы уязвимы, мы обижаемся по каждому поводу без повода. Мы живем с этой болью всю жизнь и не знаем, что вообще делать. Мы не можем ничего великого осуществить, потому что мы очень уязвимы. Один мой друг написал ко мне письмо. Случай на улице. Он увидел бабушку одну, плачущую горько. А он друг, добряк такой, знаете. Он подошел, говорит: мать, чего плачешь-то? Что случилось? Помощь нужна какая? Может, тебе деньги нужны? Я тебе дам деньги. Он такой человек. Она на него посмотрела, говорит: ты, сынок, мне не поможешь ничем сейчас. У меня внук повесился несколько дней назад. Да что ты? Внук? Сколько лет было ему? 16,5 лет повесился. Да почему уж повесился? Вот она сказала хорошую фразу очень. Это бабушка. Люди, где стали сейчас, очень гордые. Вы не можете сделать ни малейшего замечания. Сразу обижаются. Жить не хочу. Из дома уйду. Уязвим стал человек к наставлениям. Он считает, что он уже хорош. Так кто же причинит страдания друг другу? Ложное эго, эгоизм. Гипертрофированное эго. Собственно, сейчас время наступает стрессовых проблем. Проблем эгоизма. Мы сейчас проходим эту вот сферу очень трудную. Сейчас люди страдают только потому, что есть ложное эго. Они не могут общаться друг с другом в мире. Кто нам мешает жить в мире? Скажите, никто. Кто нам мешает жить счастливо? Никто. Но простите, мы же сами отказываемся от этого счастья. Почему? А потому что трудно выбираться из кокона. Мы предпочитаем надрезать его лезвием бритвы. Мы же сами выбираем такой путь. Мы же сами садимся в отцепленный вагон. Комфорт выбираем. Место вот этой трудной, правильной жизни земной, где мы сможем воспитать в себе силу внутреннюю и быть счастливыми, мы выбираем комфорт и деньги. В основном. Поэтому вместо любви приходит секс. Вместо детей приходят те, кто нас будет беспокоить всю жизнь. И будем жить на свою пенсию потом. Они не являются нашими детьми настоящими. Они называются по рождению таковыми, но они не ведут себя так. Они не хотят. У них свои задачи в жизни. Зачем мне возиться с твоими родителями? Когда я был в Казахстане не так давно, Назарбаев выступил, президент страны. Таких речей не было давно от него. Он посмотрел, что происходит сейчас с детьми в стране и со стариками. Потому что главная обязанность правителя – следить за 5 вещами. Как живут старики, как дети, как женщины, как святые люди и коровы, дающие молоко и дающие навоз. Это в Ведах написано. От 5 существ зависит наше благополучие в обществе, благосостояние. И он посмотрел, как там старики и дети. И выясняет, что в состоятельных семьях, при здоровых родителях и детях, родители здоровые отправляют своих детей в дома приюта. Не хотят их иметь. И здоровые дети, взрослые, работающие, своих стариков устраивают в дома престарелых на попечение государства. Тысячи, 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 тысячи таких случаев. Вот так. При этом, когда у них пенсия у этих родителей, они приезжают специально к ним в этот день, чтобы забрать пенсию. И снова уезжают. был возмущен до предела. Это позор для нашей всей нации. Это противоречит всем нашим традициям прошлого. Сейчас они думают, как восстановить институт семьи, потому что на этом зиждется как бы наше счастье. И вот одна из причин, почему мы спрашиваем, почему же Богу нужны жертвенники? Зачем нам эти жертвенники? Потому что в семье у нас нет прибежища настоящего. И мы стали очень уязвимы. И страх усиливается. А тут еще кризис. А тут еще Украина. А тут еще, не дай Бог, война. Это не шутки. Это страшно. Я уже думаю, иметь вообще мне детей или не иметь детей сейчас. Ни денег, ни перспектив. Как же быть? Об этом думать не нужно. Давайте подумаем, как освободиться от своих внутренних проблем и стать душой. Осознать себя по-настоящему. Освободиться от жадности, от зависти, от страхов от всех. Но для этого нужно получить знания. Иначе зачем вам эти веды всем бы рассказывали? Мы что, заинтересованы, что все стали индусами, что ли? Да я никогда не хотел стать индусом, не собираюсь становиться индусом. Но если там есть знания, почему мы же отказываемся от него? Чтобы жить в невежестве? В русском невежестве? Нет, простите. Это не русская традиция быть в невежестве. Русские были ариями в свое время. И имели все эти знания. Это не что-то новое, мы с вами говорим сейчас. Это давно забытое старое. И забвение приходит именно потому, что пороки преобладать начинают. А это знание есть в сердце каждого человека. И Бог есть в каждом сердце человека. Не в конфессии он находится, не в храме, а в сердце каждого человека. И храмы нужны только для того, чтобы найти его в сердце. Если мы не можем найти его в сердце, зачем же там тогда храмы строить? И конфессии создавать. Это что за гордость такая ложная? Я русский, я то, я сё. Но если мы такие великие русские, мы должны иметь великие качества. Арий имел все духовные качества, великие качества. Дух велик. Тело нечисто по своей природе, а дух велик. Это нужно узнать подробно, потому что пришло время подробно узнать, что же такое дух, душа, Брахма, Бхута, прасанна, атма, радость, которая приносит мне в жизни. Я сам чист должен быть, чтобы быть счастливым. Сама старвешу, бутишу означает, что я могу в этом состоянии счастья равно ко всем относиться. Нет у меня друзей и врагов, все мои братья. Ведь это же одна семья, жизнь, все живые. Это одна природа, одна татва, одна суть. Я могу увидеть это, если я удовлетворен внутри. Искажение фактов происходит потому, что человек пристрастный кому-то. Или несчастлив потому что. Не знает душу, и тогда он все искажает истину. Называется относительная истина. Каждый из нас представляет относительную истину, а Бог – это абсолютная истина. Если мы представляем Бога, это правильно. Если себя – это не очень правильно. Каждый ошибается, человек в чем-то. Каждый в чем-то пристрастен. Каждый по-своему несчастлив. Мы не можем сейчас отражать истину. Нам нужно освободиться от своих страданий, которые мы не можем забыть. Стоит нам обратиться к сфере души, говорится, если это правильно сделать. Первое, что мы почувствуем, ослабевает плохая память. И усиливается позитивная память. Преобладать начинает. Смотрите, вот как в Якале все устроено. Наше время. Если что-то дурное сказать, люди сразу поверят. Если что-то хорошее сказать, никто сразу не поверит. Это нужно еще доказать. Это нужно еще проверить. Видите? Мы верим в плохие вещи быстрее, чем в хорошие. Это недостаток современного времени. Но если мы живем в атмосфере любви и доверия, где нет зависти, мы сразу верим в хорошие вещи и радуемся. Вот вам новость хорошая. Душа вечна. Радуйтесь. Надо обрадоваться. Взрывнуть до потолка нужно. Смерти нет. Это новая эра. Это новые знания. И это факт. В течение перемен тела ваше сознание остается неизменно. Личность остается то же самое. А это означает, что после смерти тела она не меняется. Она никогда не менялась. Тело можно сменить за 10 лет, за 70 лет 10 раз. Ну, согласно теории ученых. Обмен исчез, значит, через 7-10 лет все тело полностью новое. Но меняем его. Ну вот и все. Ну и что? Так же мы его сменим в момент смерти. Вы скажете, да, тело меняется, но ведь мы же узнаем этого человека. Тело это вроде то же самое. Нет, нет, нет. Иллюзия. Я сравниваю это с запорожцем старым. 1812 года издания. Запорожец есть такой? Ну, гипотетически. Вот вы его эксплуатируете все эти годы. Ну, конечно же, вы же заменили там все. И покрышки, и даже кузов, и все детали. Все на свете он придется менять. Он ржавеет, он портится, он ломается. Тип машины не изменился. Вы узнаете, а это твой запорожец. Нет, это другой запорожец. Тип не изменился. А машина уже много раз другая. И также видите, что тип тела остается в течение одной жизни. Вот, рассчитанная на эту жизнь судьба. Но потом тип тела нужно сменить. Тогда вы же не узнаете по телу человека. Узнаете по другим признакам. Если вы были привязаны к этому человеку в этой жизни, сильно очень. В следующей жизни вы найдете его. И влюбитесь в него. Вот так вы узнаете. Не по внешнему, а по внутреннему отношению. Почувствуйте, мой человек. Я вот как сразу увидел его или ее, сразу понял, я как будто уже давно его и ее знал. Мы сразу почувствовали это. Это память тонкая с прошлого. И врагов также узнаем, точно так же. Боже мой, я с ним 3 минуты говорю, уже терпеть не могу этого человека просто. Но меня раздражает. Я ему сейчас хочу в морду просто дать, понимаете? Вот за 2 минуты уже с ним все ясно, понимаете? Память остается, и мы даже не знаем, с чем это в прошлом связано. Вот, вот так мы себя чувствуем. Но как только мы начинаем понимать, что нет ни друзей, ни врагов, все меняется, картина. Карма исчезает. Нет больше ни мести, ни ожиданий ложных никаких мы должны знать. Как пройти эту жизнь и как достичь высшей цели в этой жизни. Для чего мы сюда пришли, собственно говоря? Как человек. На протяжении этого жизненного пути будет трудно. Но человек должен быть счастлив, так написано. Он должен быть всегда счастлив. Если выполняете свой долг, дхарму, вы не можете быть несчастливы. Мы с вами угрюмы, потому что не исполняем свою дхарму. Вот и вся причина. Свой долг. Это причина страдания. Неисполнение главных обязанностей. Вы скажете, как не исполняю обязанности? У меня семья, я работаю, я зарабатываю деньги, я исполняю обязанности. В каком-то смысле мы все должны исполнить какие-то обязанности. Но вот мои ли это обязанности, это другой вопрос. А может, я кому-то подражаю? А почему я так активен? Может, я кому-то завидую? Один человек идет по городу, по Петербургу, по-моему. Ну да, вроде здесь все и было. На встречу джин. Это же мистический город. Я говорю, давай договоримся, договор с тобой заключим. Все, что захочешь, получишь. Кровью подпиши здесь. Но одно условие. Все, что бы ты ни попросил, твой сосед получит в 2 раза больше. Ну хорошо, нормально. И подписал кровью договор с джином. И сразу сказал, хочу квартиру в центре Петербурга. Нет, отдельный домик вообще с садиком, прямо в центре Петербурга. Оп! И прямо где он хотел. И домик, и садик, и все, что хочешь. Он счастливый зашел в свой дом на 2-й этаж, поднялся, посмотрел в окно, а там 4-этажный стоит в большом саду дом у соседа. Ну, как-то он себя плохо почувствовал. Знаете, страд, ведь мой джин, мой договор, моя кровь. Ну ладно, хочу Мерседес новенький. Оп, Мерседес новенький во дворе. Ну он во двор туда, там 2 Мерседеса. Нет, так невозможно. Дорогой джин, одна просьба. Сделай, чтобы я слеп на 1 глаз. Вот теперь хорошо я себя чувствую, теперь нормально. На самом деле мы исполняем свой долг. Уверены в этом? Откуда у нас столько западного товара здесь? И почему мы так любим эти вещи? Это наш товар? Это то, что мы сами сотворили? Это плод нашего творчества? Нет. Это желание потреблять. Это не обязанность наша. Мы все каким-то образом купились на эти вещи. Мы куплены, оказались этим западным товаром. Западным евростандартом. Евростандартом хорошо развиваются однополые браки сейчас. Вот что происходит на евростандарте. Но русские люди говорят, нет, на этот счет нет. Вот это одна из единственных мест, сейчас кто-то говорит, нет, чем раздражает Евросоюз. Нет, почему нет? они отсталые вообще какие-то. Знаете об этом? Мне дали ссылку, смотрю, боже мой, 30 видов брака. Вы понимаете выражение это? Ну ладно, два я еще могу понять. Но откуда вообще 30, такое количество? Я не могу это озвучивать, чтобы не портить вообще все впечатление, тут много женщин. Это невозможно озвучить, понимаете? Но это факт. 30 видов брака существуют. Их просто перечисляют. Существуют. Вот так имеет место быть. Нормально. Можете познакомиться. Подумать об этом, помедитировать. Представить, ощутить. Дается возможность, пожалуйста. Веда говорит, об этом даже не думай. Погибнешь. Вот что произойдет. Это причина страданий. Не превращай в развлечение четыре вещи. Ты всегда будешь сильно страдать. Не превращай в развлечение еду. Первое. Не превращай в развлечение сон. Второе. Не превращай в развлечение оборону. И не превращай в развлечение секс. Четыре удаления. Держи под контролем. Это и есть причина страданий. Если ты это культивируешь, ты культивированное животное. Это глубокие физические и психические страдания вызывает. Потому что мы-то не животные, мы не хотим быть животными. Мы не можем жить как животные. И сколько людей уже устало от этой жизни. Надоело, говорят, уже вот так. Это секс, это все остальное, это порнография, это вот скульптура вся. Хочется чего-то настоящего. Где же наша любовь вообще? Я думаю, что в России мы этого еще не потеряли. Я выезжаю за рубеж регулярно, я провожу такие же лекции. Что туда? Кто туда приходит? Русские. В одной Германии, говорят, почти 11 миллионов русских. Приезжаем в Нюрнберг. Лекция объявлена. 250 русских пришло. И 15 немцев местных. Это было потрясающе, как они все воспринимали. Это было просто потрясающе. Итак, секс означает потеря разума, инфантильный разум. Рефлекторная жизнь называется, неосмысленная, неосознанная. Это значит нет разума. В школе по биологии урок, помню. Нам не показывали этого, но картинка была впечатляющая. Лягушка без головы. Эксперимент. Чтобы показать, что такое рефлекс. Отрезается у лягушки голова и ставится зажим. И теперь вы просто берете иголочку или какую-то кислоту. И раздражаете лапку лягушки. Оп! Рефлекс, видите? Не нужно разума для этого. Это рефлекс называется. Реакция будет какая-то. И вот жизнь рефлекторная, значит, когда разум уже потерян и нет смысла жизни высшего, называется рефлекторное существование. Оп! Женился. Оп! Развелся. Оп! Устроился на работу. Оп! Уволился. Рефлекторная жизнь. Не нравится, делаю так. Нравится, делаю так. Все просто. Разум не нужен для этого. Вот к чему приводит злоупотребление едой, сном, совокуплением или обороной. Или одном из них. Неважно. Не говоря же о потере здоровья, психической энергии, иммунная система, пища. Все изменилось в нашей культуре. Никогда люди так не питались, как сейчас. Никогда в истории человечества не увидите, чтобы это только в Древнем Риме, при полном падении цивилизации, люди так питались, как мы сейчас питаемся. С изобретением холодильника 200 с лишним лет назад люди стали есть мясо каждый день. До этого никогда такого не было. Это ограничивалось любой духовной практикой мясоедения. Были посты, во всяком случае. Это обязательно было для всех. Это наказывалось. Чтобы люди не злоупотребляли пищей, знали. Есть регуляции. В ведах тоже есть регуляция, какая пища наша, какая пища не наша. Потому что тело из пищи состоит, и качество из пищи состоят. Какого качества пищи, такого качества сознания. Вот оно. У них у всех своя пища. И пока наша пища не очистится, нам трудно очистить свое существование, интеллект. Мясо – это не пища для человека. Если мы хотим мудрости, любви, Нам нужно подумать о пище сначала. Как возвысить себя при помощи пищи, прежде всего? Пища должна быть освященная и чистая. Только чистая. И только приготовлена с любовью. Наша пища – это любовь. Это не килокалории. Это различные расы, вкусы, приготовленные с любовью. Вот чем питается интеллект человека, когда ест. А килокалории – это просто вот вам мука, вот вам чуть-чуть масла, воды, чего там еще. Ешьте это, блины. Вы же не хотите есть таким образом. Вы хотите блинчики сделать сначала. Бабушкины. Не просто в столовке там поесть, знаете, технически. А вот бабушкины блины, вы помните. Там была любовь. Изначально вся пища предлагалась как жертва. Никто не ел просто пхогу. Пхога есть и пища есть. Это разные названия в санскрите. Пхога – источник болезней и страданий, кармы. Потому что вы кого-то все равно съедите, даже если вы вегетарианец. Но если вы эту чистую пищу сначала очистите и предложите Всевышнему, там не будет кармы. Ешьте, и вы почувствуете просветление. Счастье внутри. Пища – это наше счастье. А мы даже забыли про это. Мы думаем, счастье где-то далеко. Да, тоже так правильно. Но и близко тоже. Прямо в нашем доме, может быть. Вот там, где мы живем с нашими близкими людьми, не понимая друг друга, крича друг на друга, отстаивая только свои интересы. Подобно, как ракшасы это делают. Или преты. А мы мудрые и любящие люди, понимаете? Тут есть над чем подумать. Зачем же наши страдания? Зачем же мы это делаем? Кому же это понравится? Богу это тоже не нравится. В Ведах написано, человек должен быть счастлив в каждой. В какой бы ситуации он ни родился бы, ни находился, он должен жить счастливо. Поэтому прежде всего должен получить образование, подготовку для счастья. Мы не можем выбирать никакой счастливой жизни, выбора, пока не получим знания. В невежестве нет выбора. Если мы не получили сами среднего образования, как можем выбрать высшее учебное заведение? Нет выбора. Но если мы получили среднее образование, у нас большой выбор. И говорит, о, вы навязываете, у меня свобода. Ну, получите сначала знания, а потом выбирайте. Попытайтесь понять, что за действие, какие последствия это несет, а потом выбирайте. Сначала поймите, что такое наркотик, а потом принимайте его. Не наоборот. Наоборот, будет поздно уже. Потому что сердце наше хрупкое, если оно разбилось, мы ничего не сможем поделать. Эту жизнь можно испортить. И себе, и другим. Поэтому нужны знания, веда. Нужно воспитание хороших детей. Нужно браться за свой ум и разум. С большой силой воли. Не стесняйтесь учиться, мы должны учиться всю жизнь. Мы должны все быть учениками. И тогда мы станем учителями. Учитель – это просто ученик хороший. Который учится каждый день, ему есть что сказать. Поэтому он учитель. Если мы думаем, что все знаем, извините, у нас будут большие проблемы. Дети вырастут и скажут, я без тебя все знаю. Что ты все одно и то же говоришь? В том же самом качестве. Я все это одно уже слышал и знаю. Молчи, без тебя все известно. Потому что мы не учимся больше. Мы просто информированы и функционируем. Функционируем каждый день на работе. И думаем, где же деньги, как же устроиться, как пережить кризис, как то. А об этом думать не нужно. Нужно думать о Боге. В этом решении всех проблем. В возвышении сознания и мысли человека. Не нужно опускаться до подножного корма. Где корм? Где самка? Где партнер? А там ни собака, нет. Ни тигр. Все ли нормально вокруг? Замки поставить на всякий случай. Главное не высовываться. Жить долго нужно. Запастись деньгами, пищей, не высовываться никуда. Может быть, я слишком утрированно говорю, но вы меня прекрасно понимаете. Я же вижу это все по реакции зала. Уже столько времени слушаете спокойно это. Значит, в этом что-то есть. Это моя роль иногда утрировать, что-то преувеличивать. Не так все плохо. Потому что, смотрите, как хорошо. Ведь мы же интересуемся. Не только мы с вами. По всей России. Россия пробуждается. И Я благодарен России и всем, как бы, вот, многим людям, потому что у меня есть эта возможность делиться с людьми. Я не знал, что это будет. Я не планировал такую роль. Потому что я был самый закомплексованный человек в школе, когда учился. Вот таким я был. Я хорошо знаю это состояние. Такие люди склонны к наркотикам, но я не успел просто. Меня спасло физическое знание. Я не мог выйти даже к доске, чтобы рассказать урок. Мне стали двойки, а потом поняли, что у него проблемы. Два ребенка было таких в школе, которые парализовывало, когда они просто смотрели на них. И один был я. Ко мне подсаживались потом учителя, вот так вот, на ухо спрашивали. Я пытался на ухо что-то ответить, и стали оценку мне. Вот такое снисхождение было. Как я мог представить, что буду на сцене говорить перед залом? Никогда такого не планировал. Кроме этого, я очень боялся высказывать мысли вслух или писать их. Это самый большой страх, что кто-то прочитает любые мысли. А теперь мне приходится писать книги. Как это произошло? Третий момент. Я смертельно не любил дороги. Меня все выворачивало наизнанку. Машины, самолеты, поезда одинаково. Я страдал невероятным образом от этих дорог. Теперь я путешествую круглыми годами просто. На всех видах транспорта. Как это случилось, смотрите? Каким образом? Как я мог такое планировать? Но кто-то меня заставил это делать, потому что у меня есть духовный учитель. Он проник в мое сердце. И внутри сердца мне говорит, делись этим, говори об этом. Помогай людям. Как ты получил помощь, помогай другим. Ты без этого знания, кем бы ты был бы вообще? Ракшасом бы стал в конце. Вот и все. Вот и кем бы я стал. Природа бы сломала бы меня все равно, эта жизнь. Тут нет великих людей. Нет. Даже великий пловец в океане утонет все равно. Не переплыть будет. Не нужно этим гордиться. Это просто времени. Мастер спорта по плаванию. Но тихий океан вы не переплывете. Это невозможно. Тут нужна поддержка свыше. Поэтому мы говорим, чтобы стать сильным, могущественным, имейте эту поддержку свыше. Но не думайте, что это религия. Это понятие все испортило. Никогда не привязывайтесь к религии, привлекитесь к Богу. А религию выбирайте, какую хотите. Как вам сердце велит. Но если вы выбираете что-то, делайте это. Не просто называйте это христианином или мусульманином. Нет, живите так. Не так, что Бог есть, а я живу как Бог, то его и нет вообще. Это лицемерие. Это обман. Это ложь. И счастье не принесет никогда. Вот как мы к Богу относимся, вот так же мы относимся к миру и к людям. Посмотрите внимательно. Вот точно так же. Если начнем ценить высшие силы, все преображается. Потому что высшие силы дадут нам разум. Все можно приобрести, кроме разума. А разум, если есть, все остальное нетрудно приобрести. И деньги, и отношения. Все есть там. Главное богатство – это разум. Дадами будти йогам там, янамама панитэ. Те, кто связан с Богом, он дает ему разум, этому человеку. Великий разум. Как царю Соломону дал великий разум. И у него не было ни одного врага в течение жизни. Все цари помогали ему. Он был очень мудрый и любящий. Это наделяется свыше талант. Как? Каждый может это обрести, такой разум. В служении. В господстве нет, в служении, да. Мы все слуги Бога. И живем в Его мире. И мы не можем здесь хозяйничать без Его согласия и воли. Иначе мы станем причиной несчастья и страданий для всех людей окружающих. Господа никогда в мире жить не могут, только слуги. И кроме этого, нужно добавить, не позволяйте себе эксплуатировать другая форма страданий. Я слуга Бога. Но не ваша прислуга. Если вы хотите меня эксплуатировать, то это не так. Я готов вам служить, если вы тоже слуга Бога. В этом случае я служу вам тоже. Но если хотите служить своим чувствам и эгоистическим стремлениям, я не ваш слуга. Сначала вы получите знание, кто вы. А потом станьте слугой квалифицированным. И тогда мы слуги друг друга, и будет мир. Поэтому первейшая наша обязанность – обрести знания большие. О жизни, о себе, о Боге, о счастье. Изучить все это. Это можно найти все в ведической литературе подробно. А потом уже выбираете сами, что с этим делать. У каждого есть разум, свобода выбора. Но абсолютно каждый из вас получит пользу. Спасибо большое. Теперь я хотел бы, чтобы моя жена вышла на сцену. Она споет для вас одно произведение. Можете ее тоже поприветствовать, чтобы она не стеснялась.
Сердце. И днем, и ночью, и в горе, и в радости, и в жизни, и в смерти, я всегда поклоняюсь Тебе, очарующий мое сердце. В разлуке с Тобой слезы потоками льются из моих глаз. О Кришна Мурари, о Шри Кришна Мурари.
Спасибо. Это была медитация, баджа называется. Прославление божественных качеств. Когда мы восхищаемся какими-то качествами, называется прославление. И когда мы прославляем хорошие качества, видим их, мы постепенно приобретаем точно такие же, соприкасаясь с божественным. То есть трансформируемся, как бабочка. Поэтому говорится, что человек должен видеть божественные, великие проявления. Медитировать, думать об этом, прославлять, описывать. И так он возвышается. Это медитация. Это можно делать в уме, при помощи песен, при помощи изображений, красок, при помощи творчества, при помощи общения. Когда мы делимся сокровенными вещами, также мы возвышаться можем. Теперь можно задать вопросы. Устно или письменно, как удобно. Пожалуйста, минуту можно на вопросы, на подготовку. Есть рука?
Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за лекцию. Вопрос такой. Родился, пока мы сюда ехали, 250 километров, 4 часа, у нас ехало 4 человека, мы общались дорогой, в дороге. И с нами ехали пара очень хороших людей, и они относятся к одной организации, тоже «За мир, за дружбу, за любовь». Эта организация сейчас на сайте, у них такая информация, что они сфотографировали душу. То есть методом, я всю дорогу запоминала метод, не помните? Ну, в общем, есть метод, душу сфотографировали. Вопрос такой. Я знаю из Бхагавад-гиты, что душа равна одной десятитысячной кончика волоса. Вопрос в том, можно ли действительно, ну, современные методы у нас очень сильны, сфотографировать душу. А если нельзя, то зачем обманывают? Спасибо.
Они не обманывают. Они не совсем точно просто выражаются. Они что-то, конечно, сфотографировали. Ну и красивая душа там, нет? Интересный ведь портрет души. Портрет души вы должны сами создать. В собственном сердце это можно увидеть. А они открыли тонкое тело. Ну, я не думаю, что это сейчас открыто. Открыто еще раньше, еще в позапрошлом веке. Это, может быть, научным способом было зафиксировано тонкое тело. По некоторым свечениям и сияниям существует тонкое тело. Для многих людей доказательства эти вообще не нужны, потому что они испытывали клиническую смерть и выходили из тела. Я один из таких примеров. Здесь, в Петербурге, это случилось со мной. И не один раз. Я выходил из тела множество раз. Поэтому в этом смысле у меня есть опыт тоже. Что есть разница между физическим телом и тонким телом, она огромна. То, что вы чувствуете, находясь сейчас в физическом теле, совсем не то, что вы чувствуете в тонком теле. Мир совсем иной. С той точки зрения. И с точки зрения души это совершенно тоже другое. Поэтому они что-то зафиксировали, называют это душа, потому что нет другого названия. Не различают. Это тонкое тело физическое. Тонкое тело состоит из ума, разума и ложного эго, аханкары. А физическое тело состоит из 5 грубых элементов. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Махабхут – это стихии. Это комбинация этих элементов. И там есть еще тонкое тело, которое управляет грубым телом. Как есть, скажем, самолет, и есть компьютерный навигатор. Это тонкое тело, как бы информация владеющая, направляющая деятельность этой машины. И еще за этим есть сам пилот, живое существо непосредственно, которое может контролировать деятельность всего этого. Также в нашем теле есть мозг. Это компьютер биологический, где работает сознание, пилот. И вот пилот желает просто, а тело исполняет. Как вы ходите? Просто желаете идти, тело пошло. Вы не думаете об этих вещах. Какую мышцу сокращать, как переваривать пищу. Вы не заботитесь об этом. Это автомат, механизм. Он реагирует на ваши желания. Просто есть желание и энергия, импульс, вдохновение, и вы делаете это. Но если нет желания или вдохновения, вы не сможете это сделать. Даже шага не можете осуществить. Физическое тело трудно будет перемещать. Например, люди не хотят идти на казнь. Это практически невозможно осуществить. Очень трудно им это физически осуществить. Это внутреннее тонкое тело ощущает вот эти страдания. А сознание участвует, нежелание, вот это вот насилие какое-то, это очень плохо. И то, что когда есть желание, мы с удовольствием это делаем. Бывает так, что есть желание бегать и прыгать, но у меня тело, скажем, не способно к этому. Может быть, я устал или я состарился. Тоже мы это испытываем. Что ограничение тела есть какое-то для тонкого тела. Потому что внутри мы все молодые. Одинакового возраста. Вам здесь всем по 16 лет внутри. Это же видно сразу же. Когда мы говорим о духовной теме, все как дети становятся сразу же. Когда о деньгах, все серьезно сидят. То есть материальное тело – это наш как бы отраженный образ в этом мире, отраженный в наших прошлых поступках. Это отражение. Какой бы поступок мы ни совершили с вами, он отпечатается в нашем качестве. Поэтому если человек делает злодеяние, он и качество приобретает соответствующее. Если делает хорошие вещи, то и качество соответствующее. Поступки отпечатываются в наших качествах, любой поступок. А качество формирует поступки новые. Поэтому качество можно возвысить при помощи хороших поступков. Это называется воспитание, привить какие-то хорошие навыки человеку, для того, чтобы развивался его дух, восстанавливалось духовное знание. Вот тонкое тело, ум играет в этом ключевую роль. Ум – это тонкое тело. Есть органы чувств, смотрите, вот. Два видеосистемы. Две аудиосистемы. Здесь есть запах, вкус, кожа, осязание. Все покрыто. Так. Это органы восприятия. Они выведены наружу, видите, во внешний мир. Вот эти отверстия и все такое. А ум внутри, как чувство, он принимает все это от органов восприятия. Одновременно видит, слышит, обоняет, осязает, чувствует вкус. Все одновременно может воспринимать. Поэтому у него возникает некоторая эмоция, ощущение, синтез этих восприятий. Когда одновременно вы чувствуете хороший вкус, приятный запах, касание, приятный звук, в уме вы чувствуете счастье, хорошо. Это эмоция такая. Это называется праздник, как в Новый год. Мы все это делаем для того, чтобы приятные вещи были со всех сторон. Чувствуем приподнятое настроение, верим в счастье. Это ум. Он нас обманывает, на самом деле, часто очень. Нам нравится какой-то, если мы влюбились в него, ум говорит: о, божественно, превосходно. А через полгода он скажет: он дурак. Как только будет что-то неприятное, он отвергнет. Он обманчив, это тонкое тело. Над умом располагается разум, еще более тонкая энергия. Он не соприкасается с чувствами. Он соприкасается с умом, с его реакцией. И беспристрастно говорит о последствиях выбора нашего. Ты хочешь пить водку? Тебе это нравится, это приятно. Ты можешь быть алкоголиком, говорит разум. Он видит последствия. Чем больше мы тренируем разум, очищаем, тем больше видим будущее дальше. Чем чище наш разум, тем дальше мы видим. Если мутная вода, мы не видим дна. Если туман в воздухе, мы не видим горизонта. Если чистая стихия, можем видеть далеко. Если ум, чувства, разум чисты, можем видеть очень далеко. По каким-то небольшим признакам можем понимать будущее. Поэтому есть такие сновидцы и прочие, есть такие феномены. И над разумом непосредственно сознание, дух располагается. Без сознания ни ум, ни разум не функционирует, ни тело. Это главная энергия, которая все это может делать и без физических органов восприятия. И еще более совершенным образом. Уже в тонком теле вы гораздо лучше видите. Зрение феноменально в тонком теле. Слух тоже. Здесь мы чуть-чуть слышим, чуть-чуть что-то видим. Совсем немного. Большую часть энергии мы сейчас не видим, что в этом зале происходит вообще. Для нас здесь вот ничего нет в этом пространстве. Мы не видим ничего. Воздуха не видим. Тонких существ не видим. А их полным-полно вокруг. И над этим еще есть другие пространства, энергии, срезы. Как это называется? Измерения. Мы их не видим. Мы помещены вот в этот футляр, и только в этом измерении что-то воспринимаем. Поэтому попытка ученых что-то понять таким путем — слабый шаг очень. Нужны ведические книги и медитация, чтобы познать хорошо эти вещи. Пока не включится разум, вы не увидите его. Пока не проявит себя душа, вы не заметите ее. Она сейчас подчинена чувствам, органам восприятия, поэтому мы не знаем о ней. Рабов не видно. Душа должна стать хозяйкой, когда вы увидите ее. И ум, и чувство, и разум должны служить душе. Это седок в этой колеснице. А чувство всего лишь лошади. Ум всего лишь вожжи. Разум всего лишь возница. Пожалуйста.
Спасибо за прекрасную лекцию. И, пожалуйста, примите смиренные поклоны от всех тех в Латвии и в Риге, которые вас любят, последователи и те, которые вас чтут и приходят на ваши лекции. Вы упомянули такой термин, как предназначение, которому надо следовать и думать об этом. Скажите, пожалуйста, каково есть наше истинное предназначение?
Истинное предназначение – прежде всего познать себя. Это первый шаг. О других вещах я даже говорить сейчас не буду. Первый шаг нужно осуществить. Хотя бы стать, хотя бы пожелать этого, с этого начать. Познать себя основательно. И только когда мы станем бесстрашными, можем встать на путь уже непосредственно. Вы не можете прыгнуть с парашютом, если вы не прошли подготовку, и нет парашюта еще. Нужно сначала познать себя. Как сохранить ощущение счастья, любви, мудрости, упершись в стену? Тут такие ступеньки нарисованы тоже. Ведь дискомфортно, как минимум. Не упирайтесь долго в стену, поднимите чуть-чуть выше. Мы же об этом как раз и говорим. Если мы упираемся в стену, у нас будет безысходность. Плохо нам будет очень. Если всю жизнь мы упираемся в какой-то тупик, это очень плохо. Нужно подняться выше. Привязанности нам мешают подняться выше. Мы боимся чего-то. Боимся себя, в себя не верим. Не верим, знаний может быть недостаточно, не уверены тоже в этом. Поэтому обретем знания. Например, если кто-то садится за руль автомобиля, не зная правил дорожного движения, будет бояться каждого поворота. Страх. Страх будет руководить им. Но если вы имеете эти знания, вы не будете бояться, будете уверены. Нам нужны знания. Знания дают опыт. А если вы имеете опыт, вообще бояться нечего. В одной из лекций вы говорили, что имели отношение к изданию книги, где собраны истории проявления Бога. Как называется эта книга? А здесь есть эта книга сейчас? Она называется «Как я пришел в сознание Кришны». Так мы назвали ее. Мы в этой области собирали где-то около 300 или 200 историй. Несколько лет мы собирали, сдали эту книгу, собственно, бестселлер. Это интересно будет для психологов, религиоведов, ученых. Потому что этот опыт, он существует, но его не изучали толком. Во всяком случае, в советские годы не изучали никогда. Поэтому мы издали эту книгу, чтобы увидели, что это можно классифицировать, это можно научно даже объяснить все, что опыт у всех идентичный, одинаковый. Там есть законы. Это не галлюцинации. Это повторяется. И вот в тех книгах это письма именно людей из разных городов России. Мы просто их собрали, 3D-зировали и издали. Это настолько интересно, что многие спрашивают, когда будет следующее издание еще истории. Зачем есть ложное эго? Ложное эго. Как им пользоваться? Ложное эго. Есть ложное эго и истинное эго. Представьте, что есть дождь, вода. Чистая. Изначально вода чиста. Но он падает на землю. И в итоге мы видим грязную какую-то жижу. И говорим, грязная вода. Это неправильное выражение, потому что вода не может быть грязной. Она все равно чиста. Грязь – это примесь к воде. Она с водой ничего общего не имеет. Но примешивается. Это ложное «я» называется. Если вы себя с чем-то отождествляете, чем вы не являетесь, называется ложное отождествление. Например, я сюда ни с чем прихожу и ни с чем ухожу, но в течение жизни себя отождествляю с какими-то накопленными богатствами. Отождествление происходит. Есть владение, а есть отождествление. Это разные вещи. И отождествление означает, что когда я теряю деньги, я думаю, мне конец. Вот оно, ложное отождествление. А конец не мне, а моим деньгам. Есть разница между этим. А в отождествлении разницы нет. Это все равно, что я умираю. Деньги теряю, значит, мне конец. Я пускаю пулю в лоб. Это пример ложного отождествления. Я мужчина, это тоже ложное отождествление. Но это означает также и долг. Как освободиться от ложного отождествления? Исполняет долг мужчины, правильно. Вот таким путем. Если вы отказываетесь от долга, вы не познаете себя, как душу. Или я женщина, это ложное отождествление, пока не выполните свою задачу женщины, как матери и так далее, как жены и прочее. И тогда постигаете душу таким путем, выполнив все свои обязанности, очищаясь от этого. То есть ложное эго предназначено служить Богу и обществу, и тогда он становится истинным эго постепенно. Это чувство великого достоинства, это великие качества, это истинное мое я. Все свое ношу с собой, это мои собственные качества. Если качеств нет, но я себя отождествляю с чем-то великим, это ложное эго. Аханкара, говорит, осел. Он не великий, но думает, что великий. Это осел называется. Человек глуп в этом. И, собственно, если об этом говорить, об этом аспекте говорить в жизни, то это, пожалуй, главная причина наших страданий. Неправильная самооценка. Я на что-то претендую, не получаю. Но посмотрите внимательно. Если я упал, он в том углу. Как ему подняться в этом месте? Вот там нужно и подниматься. Это называется правильное понимание себя. Значит, мужчина должен знать, что такое мужчина. Женщина должна знать, что такое женщина. И не пытаться быть мужчиной женщине, а мужчине и наоборот. Не пытаться выполнять чужие обязанности, а идти своим путем. Это называется правильное понимание ложного эго. Оно становится истинным тогда. Служение Богу все становится истинным. Почему кажется, что только одни страдания несколько лет? Это глубокое невежество вопрос. Что делать? Хороший вопрос. Ну, как бы от души. Искренне, честный вопрос. Это означает, что человек сосредоточен на себе все это время. Поэтому испытывает безысходность. Познать себя нужно в служении другим. Нельзя замыкаться в себе. Не путайте самоосознание с эгоизмом. Это путь самоотдачи. Как только вы начинаете думать о благе других, вы будете счастливы. Вы сразу почувствуете, у вас появляется энергия. Рука дающего не оскудевает. И как только мы замыкаемся на себе из-за несчастья или незнания, мы становимся слабыми. Мы теряем энергию, энтузиазм, вдохновение. И чувствуем, что все трудно, все плохо. Знаете, как вот больной человек. Все плохо. Может, что-то хочешь поесть? Что-то вкусненькое? О, нет, что вы. Терпеть не могу. А может, друзей пригласить? Повеселимся? О, нет, нет, никого не хочу видеть. Даже смотреть больно на все. Это подобно болезни. Нужно выздороветь. Здоровый человек, он должен выполнять свои обязанности. Мы говорим об этом, дхарма. Не замыкайтесь на себе. У вас должен быть объект служения, объект любви. Если нет такого человека, Бог есть. Ему служите с любовью. Всегда нужно это делать. Конечно, трудно понять, где этот Бог для большинства из нас. И как ему служить? Это такие высокопарные слова, кажутся нам. Но для такого представления веды говорят, что Бог, представитель Бога вокруг нас. Мы живем в храме Божьем. Старший представитель Бога. Муж представитель Бога для жены. Мать представитель Бога для своих детей. Царь представитель Бога в своей стране. И много-много описывается. Нужно просто видеть, где применить свое служение, где наша любовь и доверие. Проблема в том, что если мы никого не любим, не доверяем, это тяжелое положение. Нужно найти людей независимых, нужно хорошее общение. Нам всем необходимо хорошее общение, духовное хорошее общение, где нет зависти, где нет выгоды, где никто нас не будет обманывать. Ну, я же нашел такое общество людей. Я потом об этом и говорю. Значит, вы тоже можете найти такое общество, но вы должны найти это сами. Я не должен вас куда-то вести. В какие-то кулуары. Вы должны сами это искать в сердце. И как только в сердце вы найдете его в этом мире. Все. Когда ученик готов, гуру сразу придет. Муж вегетарианец. Не старается отказаться от мяса. Дома мясо не готовим. Стоит ли запрещать родителям, приезжающим в гости раз в год, приносить домой уже готовые мясные продукты? Ведь они не являются вегетарианцами и не планируют этого. Как сочетать уважение к родителям с собственными принципами питания? Видите сразу, сколько проблем будет. Если вы от мяса откажетесь, будет ЧП. Вот тут моя жена. Мы с ней 30 лет вегетарианцы. Дочери 30 лет тоже, она вегетарианка с рождения. Мясо, рыбу, яйца никогда не ела вообще. Ну, дочери сейчас здесь нет, она в другом городе, в другом, замужем. Муж тоже вегетарианец, у нее себе подобный, так сказать. Вот она родилась, представьте, это 85-й год. 1985 год. Это тьму таракань постсоветская. Это атеизм глухой. Ну, представьте, чему научный атеизм нас учили. Материалистическая диалектика. Ну, и Ленин, вождь. Вот такие знания мы получали. Там были свои, как бы, плюсы, ну и минусы были. Но вот то время. И вегетарианцев в городе вообще не было. Это потом мы первое кафе уже открыли здесь в Петербурге, вегетарианское когда-то, на Маклина. Сейчас его там нет. Потом Троицкий мост, потом еще стали появляться сейчас кафе, больше их становится. А тогда не было вообще ничего. Вот мы были единицы таких ненормальных. И была статья против вегетарианства, закона. Вегетарианство вред здоровью, осуждали за это. Могли дать срок. Если вы детей заставили быть вегетарианцами, могли дать срок за это. Что это вред здоровью называлась статья. Вот в такие годы мы стали вегетарианцами. А тут ребенок родился, растет. И, конечно же, ребенок, мать с ребенком должна ходить на учет к врачу, потому что все новорожденные были на учете, и там наблюдали за ними врачи детские специально. Такие хорошие все врачи добрые, наблюдали за детьми. И вот жена ходит, наблюдает, вот ребенок растет, развивается, так-так, и вот теперь время пришло, надо давать уже яйцо. Угу. Время пришло, уже яйцом постепенно ее кормите. И жена приходит и говорит, доктор говорит, да-да, яйцо давать ребенку. Что делать? Мы же мясо, рыбу, яйца не едим. Давать или не давать? Я говорю, ну нет, давать не будем. Ну, посмотрим, пока не будем давать. Я сам не знал, ну, представьте, я же не доктор. А вдруг навредим ребенку? Не даем. Проходит время, она снова к врачу. Итак, яйцо же даете, так, давайте посмотрим его. Что не даете? Умрет! Умрет! Ну и как-то перепугал нас. Доктор говорит. Боже мой, мы были в шоке просто. Умрет без яйца, а как же так? Она доказывает там килокалории, там белки и все остальное. Надо! Умрет! Мы пришли расстроенные, там у нас была группа вегетарианцев, это, боже мой, раз-два обчелся. Мы пришли напуганные к старшему, что делать? Ребенок новорожденный, умрет, говорят, без яйца. А там еще если рыбу и не дадите вообще. Два раза умрет уже. Он говорит, я вас познакомлю, не бойтесь. И привел нас в одну квартиру. Там семья живет тоже, вегетарианцев. Четверо детей. Ну, такие все полнощеки, такие красные, знаете, по снегу босиком. Здоровые вообще дети, такие все вегетарианцы. И вот нам эта женщина все рассказала, что на самом деле, как, и вот она так у нас росла. Никто до сих пор еще не умер, слава Богу. Интеллектом не страдает никто. Потому что вегетарианец, он сильнее интеллектом, чем мясоед. Два типа людей не могут понять абсолютную истину, написано в ведах. Люди, убивающие животных, поедающие их плоть, и самоубийцы. Это знание недоступно для них. Это одна из очень веских причин. И, собственно, если говорить о мясе, если серьезно сказать об этом, с точки зрения большого, высокого знания, это причина войн и кризисов. зависти, жадности, агрессии – это причина пищи, мясо. Убойная пища. Это тонкие законы, это нужно отдать отдельную лекцию, как это происходит. Но фиксируется, когда забивается животное на бойне, оно испытывает страшные эмоции. Жуткое состояние. Это же живое существо. Представьте, что оно испытывает. Все это фиксируется в мясе. Это тот самый химический состав. Ну вот вы испугались, адреналин в крови, и вы едите это адреналин забитого животного, а не просто едите мясо. Вы едите эти тонкие генетические структуры, которые зафиксировали этот жуткий страх и агрессию, отчаяние и боль. Это не пища для человека. Это пища для тигров, потому что дают силу в агрессии потом. Эти агрессоры сильны в агрессии именно. Но такие животные, как бык, слон, они сильны в работе. Они любят работать. Это вегетарианцы. У них другая сила, качество силы другое. Вот вы ребенка кормите шашлычком, там, бифштекс, не знаю, там, что-то еще. Мясо ему сварите. А вот помой полы не хочет. А что, он слабый? Не поел, что ли? Не хочет именно. Потому что мясо дает силу в другом направлении. Он хочет спорить с кем-то, скандалить с кем-то, ссориться много сил. А помыть полы не хочет. Это энергия мяса. И мясо означает, что мы не можем терпеть обид. Мы быстро все агрессивные, обидчивые глубоко не можем прощать. Мясо означает. Это жуткая стрессовая пища, которую трудно переводить человеку с его составом желудочной кислоты, кишечника длинным. Трудно перенести все это. Он вынужден просто испытывать потребность в спиртном, чтобы активизировать пищеварение, а жидкий огонь. И вы можете справиться с этим легко. Поэтому доктор скажет, раз в неделю нужно снять стресс, пейте коньяк, пейте немножко водки. Это в культуре мясоедов, поймите. Язык наслаждается сверх меры. Желудок слишком активизируется. Внизу гениталии. Когда это место слишком активизируется, оно искусственно возбуждает гениталии. Вот вы выпьете, покурите, поедите, думаете, куда пойти. При живом муже, при живой жене. Вы хотите еще куда-то пойти. Потому что искусственно стимулируется и гениталии. На одной линии находится язык, желудок, гениталии. Это описано в древних книгах по медицине. Что культура мясоеда совсем другая. Это другие отношения, это другие формы брака, это другая политика, это совсем другая экономика, это все другое, это другой состав крови. Это густая кровь неподвижная, где много холестерина и прочее. Это атеросклероз, это давление, сердечный приступ, это раковые заболевания, это все главная причина. Мясо, ну сейчас еще причина, конечно же, загрязнение среды. То есть истина заключается в чистоте. Чистый воздух, чистая вода, чистая земля, чистый ум, чистые слова, чистые поступки, чистые браки, чистая любовь. Все связано. Потому мясо, если серьезно говорить, это серьезная проблема. Вы сами почувствуете. Примерно около месяца, я не помню, около месяца практики вегетарианства у меня изменился характер. Я это осознал. У меня полностью изменился характер. У меня ушло раздражение. Я был вспыльчивый по природе всегда. Как только стал вегетарианцем, через месяц, представьте, месяца хватило, чтобы характер стал меняться в другую сторону. Это же хорошо для семьи, для отношений. Что ж по всякому поводу скандалить? А это чаще всего происходит из-за мяса. И из-за мяса, собственно говоря, главная проблема – это практики духовные, это мясо. Люди начинают бунтовать, за мясо отстаиваются. Мой дед ел мясо, мой отец ел мясо, пятикантроп ел мясо. Какого вы отношения к пятикантропу, скажите, имеете вообще? Это не наш отец, не беспокойтесь. Наш отец Бог. Мы люди. Мы не пятикантропы. И нам нужно осознать принцип ненасилия. Как жить вне насилия, в любви и мудрости. Поэтому минимум насилия. Поэтому пища уже прилетает человеку, как его лекарство. Ведь доктор вам скажет, что у вас там печень, что там еще? Все, диета без мяса, рыбы, яиц. Вот и все. Это наша пища. И у вас сразу лучше становится. Я начал рецепт омоложения для женщин. Ой, проговорился. Секретная информация. Ну, для Петербурга, ладно, хорошо скажу. Секрет омоложения. Простой. Очень, я пробовал, эффективно очень. Сколько вы продержитесь, не знаю, но вы почувствуете эффект уже через 3 дня. Очень сильное облегчение. очищения. Варите рис и горох вместе. Горох лучше взять ураддал в индийском магазине. У нас горох немножко тяжелее, насыщенней, труднее. А вот там есть такой мельче желтый горошек колотый, ураддал называется в пакетах. В индийских магазинах это есть, запомните. И рис, какой-то сорт возьмите. И разваривайте это вместе где-то около часа. Час, может даже. Ну, разварено должно быть. И горох, и рис. По консистенции, как тесто на блины. Льется, но густовато. Вот такое. Немножко соли, если можете вообще без соли. Немножко масла, если можете вообще без масла. И месяц на этой пище, сколько хотите. У вас будет новое молодое тело. У вас даже все суставы очистятся. Вы станете гибкими. Вас перестанут хрустеть кости. Почувствуете легкость. Движение пран, как в детстве. Горох – это как мыло. А рис – это адсорбент. Очень очищающая пища. И в течение месяца, если выдержите, если не можете, хотя бы неделю. Тоже хорошо. Запомнили, нет? Вот-вот. Попробуйте. Это просто облегчение будет для вашего здоровья. Сразу болезни многие уйдут. Из-за пищи мы часто болеем. Простудами тоже. Я, правда, не знаю, почему о пище заговорили. А, да про родственников. Ну, с родственниками уважительно, но принципы, чтобы уважали. Объясните им, что это нужно тоже уважать. А скажите, пожалуйста, в наш век кали, когда можно разводиться? Когда можно разводиться? Если уже разрушается все здоровье и нет никаких сил, когда и рядом с мужем. Видите, какой тяжелый случай. И так на каждой лекции такие вот записки просто валом идут. Как тяжело людям друг с другом жить в какой-то момент времени. Куда же эта любовь уходит? А вот это все телесная наша концепция. Неизбежно. Это не случайность. Это закон природы, о чем вы пишете. Это отдельная лекция о мужчине и женщине. Если кто-то слышал, мы даем такие лекции. Мы объясняли, как это происходит и почему это происходит. Почему вот трансформируются эти отношения вот, в неприятные отношения. Если вы чувствуете, что необратимо, и вы именно там уже разрушаетесь и погибаете, значит, ваш самолет в штопоре. Нажимайте катапульту, конечно. Может, хотя бы выживайте сами. Если невозможно ничего сделать. Не надо быть мертвым героем. Но есть другой совет. Поживите отдельно. Не разводитесь. Не требуйте ничего друг от друга это время. И просто что-то хорошее напоминайте друг другу. Поздравляйте, приглашайте иногда. Вот как раньше. Дружеские отношения. Ничего не требуйте друг от друга. Никогда. Вдохновляйте. И отношения могут восстановиться. При желании, конечно. Если вы уже просто ненавидите друг друга, это не сработает. Но если вы все-таки хотите восстановить отношения, это, конечно, сработает. Главная проблема – это секс неконтролируемый. Именно в семье. Его тоже нужно регулировать обязательно, эту энергию. Иначе мы станем друг другу в какой-то момент отвратительны. Заинтересуемся кем-то еще. Это природа вожделения. Она как огонь. Она распространяется больше, больше, больше. Выходит за пределы семьи, она разрушает все. Она уходит в однополые браки, а потом в самоубийство. Такой закон природы. Поэтому вожделение контролируется браком, и в браке для зачатия потомства. И, то есть это нужно регулировать. Не для развлечения в браке мы живем, не для просто сексуальных наслаждений. Есть высшие цели. И эту энергию нужно поднимать выше, 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 общаясь с мужем и женой правильным образом. В этом случае вы увидите, что вы никогда не сможете надоесть друг другу, потому что вы раскрываетесь. Секс означает, что мы сковываемся, мы не раскрываемся. Вот в Америке, например, сейчас, ну не сейчас, вот уже какое-то время назад, психологи работают. Они помогают людям до брака еще. Они помогают им понять друг друга до заключения брака, чтобы меньше было разводов. В течение месяца они работают с тем и другим, с женихом и невестой. Но при одном условии, что в это время, вот этот месяц, или два, или три, пока мы работаем с вами, у вас не должно быть никакой близости сексуальной. Потому что, когда есть близость сексуальная, вы никогда не поймете друг друга. Вы покрываете этой близостью все остальные проблемы и недостатки. И думаете, что все хорошо, потому что есть секс. Нет. Подождите, потерпите. Сначала поймите, познайте друг друга. Потом вступайте в супружеские отношения. Это разум. Сейчас это все стерто с нашей культуры. Сейчас люди думают наоборот. Если мы не знаем друг друга сексуально, то как мы можем принимать мужа и жену, не зная их друг друга? Их понимание, знание, значит, сексуальное знание. Это не главное. Это вспышка интереса, а потом это становится уже обычным делом, и это нужно регулировать и уже переключаться на более высокие вещи. В конечном итоге муж и жена должны одухотворить себя и быть безмерно счастливы. Вот о чем говорится. Насколько присутствие кошки в квартире мешает духовному прогрессу? Оскверняет ли она, а не дом? Если уже есть кошка, нужно ли ее отдать другим желающим взять ее? Кошка здесь ни при чем. Вы ее взяли, вы ее привязали, поэтому потерпите, она уйдет сама. Они недолго живут, кошки. Если будете кормить ее священной пищей, она быстрее уйдет просто. Человек дольше живет от священной пищи, а животные меньше живут от священной пищи. Сделайте ее вегетарианцем, кошку вашу. Они могут жить вегетарианцами. Не Урат дал, а Мунг дал. Записка. Это жена пишет. Видите, я в этих вопросах, вот если бы жены не было, я вас обманул бы просто. Мунг дал. Мунг дал. Извините. Правильнее будет Мунг дал. Итак, кошка, да. Какое-то место ей отведите. Ну, они нечистоту приносят, животные, конечно, такие. Собаки, кошки, они нечистые для домашней жизни. Но не рекомендуется выгонять, потому что это живое существо уже от вас зависит. Когда страдания затмевают разум, тяжело думать о Боге. Как преодолеть это состояние? Бывает наоборот, когда приходит страдание, тогда человек сильнее обращается к Богу. Попытайтесь так понять жизнь. Страдание – это некоторый пинок в эту сторону, толчок природы. Буквально пинок может быть сильный. Оставляет ли мне работу, если она не идет на пользу людям? Форекс. Что такое Форекс? Валюты торгуют. Это типа биржевые эти вот операции. Бесполезные все это, да? Да, найдите какую-то хорошую работу. Тем более вы вот имеете какую-то специальность здесь, так что деньги все равно скоро все обесценятся. Люди сейчас покупают кофеварки, что-то еще. Сейчас закупают все подряд в магазинах в многих городах, потому что деньги, рубль обесцениваются, они все сейчас скупают. Есть такое высказывание, что при просмотре или прочтении Махабхараты считается, сжигается плохая карма. О, да. Это правда. Много кармы сжигается. Потому что вы начинаете переживать свою жизнь, видя Махабхарату, правильным образом. Это как равносильно покаянию глубокому. Удивительные вещи происходят. Это не просто фильм какой-то, Махабхарата. Это древнее сказание, история планеты. Это великое, самое великое сказание в мире. Обязательно посмотрите эту историю Махабхараты. Вы увидите там все. Все, что в жизни у вас случилось, еще не случилось. Вы там все увидите. И себя увидите там тоже. Каждый. И если вы это переживете, вы очень сильно почувствуете очищение в сердце. Махабхараты. Сначала мама получила ожог на теле. Затем я, ее дочь, через год также при начале просмотра фильма ощутила физический ожог в виде аллергии. которая никогда не страдала. Может, карма плохая, так выходит, или это совпадение? Это выходит плохая карма, это совпадение. Ну, как бы есть стимуляторы. Плохая карма должна выйти при каких-то обстоятельствах, конечно же. Есть какие-то провоцирующие вещи должны быть на это. Плохая карма может выйти как? Например, человек совершил преступление, он скрывается. И вот эта плохая карма начинает с того, что вот он начинает бояться преследований, мания преследований может быть, он тревожится, он ожидает возмездия, в конце концов его хватают и в тяжелом его разбитом чувстве сажают в тюрьму. И вот страдания, все. А из другого рода страдания. Человек совершает дурной поступок какой-то и сильно-сильно раскаивается при этом. Он тоже страдает, видите? Но тут он очищается. Господину голову меч не сечет. Он тоже переживает страдания, но наказание в этом случае уже не требуется. Как такового. Прочитала, что Джая и Виджая воплощались на земле и страдали и творили зло для того, чтобы доставить Богу удовольствие и сражаться с Ним. Зачем мы в материальном мире? Чтобы удовлетворить Бога, чтобы усилить чувство любви или искупить свой грех перед Богом? У меня мало времени, чтобы ответить на этот вопрос. Потому что для этого нужно описать, что такое мир Бога и что такое мир материальный. Это опять же ведическая информация. Это довольно подробно описывается. Есть люди, которые могут понимать духовный мир посредством отражения. Например, мы жили здесь, в Петербурге, когда у нас был двор-колодец. Солнце никогда не попадало туда. Но иногда оно попадало туда, отражаясь от окон, стекол окон этого дома. Вот таким образом можно распознать духовное измерение, когда есть подготовленный разум, отражение. И кроме этого, есть еще свидетельство свыше, что мир такой существует, и также есть Писание. Две стороны. Есть наш как бы опыт, разум приходит к этому, есть также информация об этом. Мир материальный создается живыми существами. Непосредственно не Богом. Непосредственно не Богом. Но по Его плану и при Его поддержке. Он эту тюрьму не строит сам. У него нет такого желания. Это создаем мы. Изначально этот мир был подобен духовному. И тут были законы, данные, веды людям. Если следовать этим законам, мы восстановим духовный мир здесь. Мы это почувствуем по увеличению любви и отношений. Мы даже смерти бояться не будем. Это огромная сила, бхава, настроение определенное, счастье. И если не следовать закону, вот этот мир трансформируется в соответствии с нашими поступками. Карма начинает работать. Механизм кармы, который качественно меняет вокруг все. Мы из жителей духовного мира превращаемся во что угодно здесь, в этом мире. Во что угодно. При взаимодействии кармы уже. Но этот мир материальный дает возможность человеку господствовать. Поскольку желает господствовать. И все же здесь имитируем Бога. Господина. Все же хотим превосходства. Что не человек великий, то мировое господство. Тенденция такова. Материальная тенденция такова. Духовный мир — это мир любви, сотрудничества и служения. Там нет желания доминировать и господствовать. Когда-то полубоги и демоны в этой вселенной, великие полубоги и демоны, заспорили. Они вообще братья, но не враги. У них качества. Одни демоны, другие божественные натуры. Они заспорили, кто же из них лучше. И те, другие могущественные, и те, другие ведическое знание есть, поэтому они спорят. И демоны говорят, что мы лучше, полубоги говорят, что мы лучше. И тогда они пошли к Брахме, творцу этой вселенной. Ты наш отец, рассуди наш спор, кто из нас лучше. Брахма сказал, мы сейчас делаем соревнования, испытания. И тот, кто выиграет это испытание, тот и лучше. Ну хорошо, мы готовы. Какое испытание? Кто больше съест? Демоны подумали, ну тут на нашей стороне правда. Мы чувства не контролируем никогда, мы больше сидим. Мы к этому готовы, они не готовы. У них нет такой практики обжорства. Но одно условие. Вы должны есть с прямыми руками, не сгибая локтей. Для этого мы привяжем каждой руке палки. И кто больше съест? И быстрее. Сначала сели демоны со связанными руками к палкам и пытались найти способ, ну как же поесть. Так и так, ну неэффективно, знаете, все падает куда-то, валится, растекается. Все в этом, в этой пище оказались злые, раздраженные. Так и не наелись толком, стали критиковать Брахму и всех на свете. Но теперь полубоги. Полубоги ни крошки не уронили и быстро наелись до отвала. Как? Они кормили друг друга. Вот и все. Вот и вся разница между духовным и материальным. То есть духовной жизнью можно жить и здесь, по законам Бога. Что там духовный мир, это законы Бога, вот и все. А здесь еще законы человека, мы имеем право здесь создавать свои законы. Вот в этом вся разница. Там нет таких желаний создавать свои законы. Они уже есть. Здесь тоже есть законы природы. Зачем создавать новые законы? Вот скажите, я открываю книгу научного издания 1965 года. Новейшие науки там появляются, такие как геронтология и прочее. Знаете, наука тогда развивалась хорошо. И вступление к этой книге читаю, первую строчку. Послушайте, что там пишется. Современная наука добилась большого развития, больших успехов, вернее, в борьбе с враждебными силами природы. Собственно говоря, в борьбе с Богом это называется. Вот что такое была тенденция направления человеческой цивилизации. И к чему это приводит? К ядерному оружию. Это предписано в шастрах. Ядерное оружие называется брахмастра на санскрите. Особое излучение огня. Брахмастра. Советские ученые перед войной изучали эту шастру, чтобы понять принцип ядерного этого оружия. Посылали туда своих людей, чтобы изучать разделы этой танурведы военного искусства. Потому что оно было описано, это оружие. Вот и все, чем кончается. Это уже было предопределено. Много раз уже случалось в прошлых цивилизациях. Мы не первая цивилизация, не последняя. И то, что мы забыли обо всем, не означает, что мы все знаем. Все требуют какие-то вещественные доказательства, знаете, раскопок каких-то. Чего еще нужно? Столько раскопок, столько подтверждений, что жизнь была здесь миллионы лет назад. Есть книга, называется «Запрещенная археология». Там все написано, все выкладки. Находили ожерелье в базальтовой породе. 80 миллионов лет возраста. Прекрасные золотые ожерелья. И отпечатки следов, окаменевшие в песке, в обуви человека. 120 миллионов лет назад. В этой книге. Называется «Запретная археология», потому что все эти открытия были скрыты в свое время. Они не вписывались в теорию Дарвина, поэтому их просто не использовали. Сейчас, смотрите, на все открыто. Мы сейчас можем не жить в невежестве, можем жить в знании. Разъясните, пожалуйста, должна ли женщина заниматься духовным развитием и как она должна это делать? Есть ли отличие между духовным развитием мужчины и женщины? Ведь душа не имеет полового признака. Почему в основном духовные учителя мужчины? Почему Бог воплощается в мужском теле? Что такое духовное развитие и что для этого нужно делать? Слушая лекцию Тарсунова, я сделала вывод, что духовное развитие – это мужская сфера. Нет. Первые, кто чувствует духовную энергию, это женщины. Они это чувствуют сердцем. Даже не понимают ничего. Это дано им по природе вещей. Женщина – это самая чувствительная часть творения, говорится. Это пальцы мира. Веды говорят. Женщина в ипостаси матери – самое святое после Бога. Поэтому женщина уже имеет духовное предназначение по своей сути, по своей природе. Мужчина, почему он лидер? Потому что он силен в решениях, поэтому ему место номер первое подготовлено. А женщина, она имеет силу вдохновлять на этом пути. Если вы видите какого-то сильного мужчину, то рядом какая-то есть женщина, которая вдохновляет его. Вдохновляющая сила. Поэтому у каждого есть своя роль. Женщина в принятии решений слаба, внутренняя сила вдохновения сильнее. Поэтому сверхспособности мужчина получает от женщины, если правильно общается с ней и уважает, и видит в ней душу. В духовном смысле они равны. В этом смысле, если жена дает наставление духовному мужу, он должен принимать это. И муж дает наставление духовной жене, она тоже должна принимать это. Они в равной степени имеют право давать наставления друг другу духовные. Духовные. Но в принятии решений она дает предпочтение ему. В устройстве отношений внутри дома он дает предпочтение ей. Она в этом эксперт. Если муж говорит жене, не ходи туда, я не хочу, она не пойдет туда. Если жена говорит мужу, не ходи туда, я не хочу, он не пойдет туда. Они защищают друг друга. В этом смысле они подчиняются и авторитет друг для друга. Если мужчина хочет общаться с какой-то женщиной, может спросить сначала жену. Если она позволяет, он может это делать. Если нет, то нет. У них у всех есть свои равные права и свои определенные природные обязанности. И это очень важно и ценно. Духовно они равны. Перед Богом все равны. Поэтому быть учителем мужчины просто удобнее, так скажем. Женщина должна быть защищена. Но хотя есть духовные учителя женщины тоже. Просто меньше их по природе вещей. Но так же есть, почему нет? Я думаю, в России их будет много. Русские женщины, как говорили раньше на Западе, это те, кто могут водить трактора и танки. Это про Советскую Россию говорили. И я сейчас что, например, вижу собственными глазами, что женщины на таких лекциях больше, чем мужчин. Именно сейчас они спасают свои семьи. И они сейчас первые получают знания. До мужчин дойдет позже. Им нужно разобраться в философии, в знании, в логике. Это другой интеллект совсем, другая природа. Может ли человек лечить людей энергией, если сам имеет вредные привычки? Что-то может, что-то нет. У моего будущего ребенка опущена левая почка. Врачи сказали, что может измениться, может быть, подняться, я не знаю, как я к этому относиться. Я очень переживаю и виню себя, как не испытывать страдания по этому поводу. Я не квалифицированный врач, но я могу сказать одну вещь. Переживать вы должны переживать, но вы не должны быть угнетенной, потому что это повлияет на вашего ребенка. Вы не должны скорбеть, потому что это ослабит еще больше его. Он будет жить в неполноценном сознании рядом с вами. Что я больной, у меня опущенная почка, я больной, у меня опущенная почка. Это от мамы исходит, понимаете? Он про почку не скажет, но вот это настроение он примет. Это нехорошо. Ну что, что опущена почка? Одна же опущена, другая же не опущена. Какая-то не опущена, уже хорошо. Ну, то есть нужно все равно к жизни относиться правильно. Ну, карма у каждого, судьба есть своя. В конце концов, у каждого даже свой срок жизни. Переживаете, это хорошо, потому что вы мать, это вы любите, но не опускаетесь вниз. Не деградируйте. Не впадайте в депрессии. Будьте позитивны, потому что именно так вы поможете ребенку. Дух нужно его поддерживать. И потом врачи, конечно же, следите за здоровьем, заботьтесь о нем. Это просто долг. Не нужно быть убитым горем долгое время. Упомянули историю о богатом человеке, у которого отказывали почки. Скажите, пожалуйста, с ним, что с ним далее случилось, так как мой муж богат и болен, но не хочет слушать о законах Вселенной. Если я скажу, то вас расстроит. Я не хочу вас расстраивать. Пусть он не хочет слушать о Вселенной. Важно, что вы уже живете другой жизнью. Этот пример важнее всего. Самое важное, самое сильное действие – это собственным примером. Если кто-то в семье начинает практиковать духовную жизнь серьезно, весь род получает благо. Это революция в роду. Но отметьте одну вещь. Тот род, в котором нет ни одного святого – это проклятый род. И деньги только усугубят проклятие. Как говорится, не в коня корм, все будет плохо в итоге. Поэтому, пожалуйста, начинайте чистый образ жизни, начинайте процесс самосознания. Сами это делайте. Как вы чувствуете, интересуетесь в сердце, все придет к вам. Все самое нужное придет, само по себе, если есть искренний интерес. Можно ли прийти к Богу, не выбирая религию и единственного духовного наставника, а читая разные священные писания и слушая разных святых? Это хорошее начало, о чем вы говорите. Как бы экскурс, вот просто для мировоззрения. Это хорошо, что будете читать разные книги, знакомиться со всем, как вот, знаете, в музее в каком-то или в библиотеке можно познакомиться с разными книгами, получить знания, информацию. Для чего? Следующий путь — преданность. Вот тут вы должны сделать выбор. Это так же, как вы общаетесь со многими людьми интересными, но в конце концов вы должны выйти замуж за какого-то одного человека. Потому что нужна еще преданность. Без преданности Бог не постигается. Иисус учил преданности. Мухаммед учил преданности. Он сказал: не будьте христианами и не будьте кем-то еще. Станьте предавшимися. Мухаммед говорил. Иисус говорил то же самое. Возлюбите Бога всем сердцем и душой, всем разумом. Вот она наука. Поэтому здесь нужна преданность. Если вы хотите так полюбить Бога, то как полюбить Его? Сначала полюбите Его представителя. И тогда будет понятно, как любить Бога. Просто читая книги, мы просто познакомимся, сориентируемся в этом вопросе. Но путь, процесс – это процесс преданности. Как помочь сыну 29 лет, психически больному, больше 15 лет, депрессивный синдром, из-за социопатии боится людей, напрягается в их присутствии, не видит смысла в жизни. Мне 57 лет, не знаю, сколько мне отпущено, что делать, а в разводе. Я в разводе, нет покровительства. Так, это психическая болезнь, социопатия. Боится людей, напрягается в их присутствии. Не видит смысла жизни. Для всех психических болезней очень важно научить людей видеть красоту. Это очень исцеляющая энергия. Красоту. Ищите красоту. Показывайте красоту. Как видеть красоту? Учитесь рисовать. Или созерцайте природу. Или звуки естественные включаете. Или мантры. Это психические болезни уравновешивает. Но это нужно делать долгое время, потому что психические болезни быстро не лечатся. Это продолжительное время нужно делать. Труднее всего лечить психические болезни. Но, тем не менее, что-то можно делать. Если человек ощутит красоту, он увидит смысл в жизни. Но захочется прикасаться, что-то делать, почувствовать вдохновение. И это трудотерапия. Он постепенно как бы разум включается в него. Но если он не видит красоты, не видит смысла и так далее. Это вот один из способов. На самом деле, любому человеку нужна любовь. Это карма, конечно же, если он не может общаться с людьми, потому что когда-то в прошлой жизни он злоупотребил этими отношениями. Поэтому теперь он не доверяет людям. То есть тонкое тело повреждено. Надо терпеть такие вещи и делать все то, что возможно. Главное — выполнить свой долг. Мы не можем все исправить, вот как мы хотим. С некоторыми вещами придется смириться. Есть три момента. Если вы видите, что проблемы из-за других людей, вы можете дать знания этим людям, чтобы они не делали этих проблем. Если видите, что проблемы вы совершаете, вы должны себя изменить, чтобы не делать проблемы. Если видите, что проблемы возникают не по чьей вине, терпите. Что-то придется терпеть и что-то делать. Опять же, важно не впадать в депрессию, безысходность. У вас есть своя задача и смысл жизни. Это вам дано для определенной цели. Это ваш тренинг, ваш путь к очищению тоже. Мужчина счастлив в семье, он так говорит, и любит очень меня, и не может меня отпустить. Все страдают. У меня есть от него ребенок. Мы друг друга растим и духовно. Как безболезненно можно объяснить ему, чтобы мы остались только друзьями и деловыми партнерами? Он очень страдает, я тоже из-за этого. Какой смысл расходиться, если вы не замужем, конечно же? Я не знаю эту историю до конца. Треугольник? Ну так придется жить. В этих вопросах нет другого ответа. Один поступок, и вы все равно будете воспитывать ребенка. Это самое ответственное. Что касается этих отношений мужчины и женщины, то тут самое ответственное. Нужно быть очень осторожным. Раз уж так случилось, вы не сможете стереть эту матрицу в течение жизни. Потому что секс означает соединение тонких тел. Вы не сможете это разорвать. Будете помнить всю жизнь очень глубоко. Вам придется с этим жить теперь. Если хотите полностью от всего очиститься, я могу сказать. Но я бы не хотел этого говорить сейчас. Может быть, многие не готовы это услышать. Но если вы хотите полностью очиститься, если это ваша главная цель, вы должны встать на путь служения Богу. На 100%. Я вам гарантирую, что вы очиститесь. И не будет никаких треугольников, все это сотрется. Но не каждый может встать сейчас на этот путь. К этому не пришло еще время для многих. Потому что у нас еще очень много материальных желаний в сердце. Поэтому вам придется жить с этим треугольником. Но живите достойно. Воспитывайте ребенка, служите Богу по мере возможности. Контролируйте ум, получайте знания. Прежде всего. Когда получите знания, мы сможем поговорить о других вещах. Не все сразу. То, что, например, я могу делать, сейчас не каждый может сделать. Потому что у меня практики 30 лет. Серьезные практики 30 лет. Но постепенно. Давайте, по чуть-чуть. Не спешите. Не все сразу можно исправить. Потому что мы уже много сделали. Реакции все равно будут. Они придут. Давайте просто не усугублять свое положение, потому что можно разочароваться, стать циником, можно упасть, не падайте. Вот, держитесь. Изучайте, получайте знания, вдохновение, смысл жизни, верните его себе. И когда будете готовы, можно пойти дальше, с триумфом уже. Уже с триумфом. Не так, что мы все сейчас триумфом сразу же поднимемся на ноги и возвысимся до небес. Но некоторые уже могут это делать сейчас. Кому-то нужна еще подготовка. Поэтому оцените себя правильно. Последний вопрос. Познать себя. Но это очень широкое понятие. Каждый по-своему может это оценивать. Хорошо? Вот так поступайте, как понимаете свое сердце. Именно так. Я не буду сейчас навязывать никакие концепции познания себя. Берите книги, берете Бхагавад-гиту и читаете, вот и все. И вы оттуда найдете, возьмете то, что именно сейчас нужно. Потом через месяц открывайте снова Бхагавад-гиту, читаете, и вы увидите еще удивительную вещь, а потом еще и еще и так далее. Вот так, постепенным образом. Хорошо, спасибо большое. Тут мы остановимся.